إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующую главу назвал Ан-Навави рахимахуллаху тааля баб тахрим аль-джамъ байна аль-марати ва амматиха ва халатиха фи ан-никах. Глава о строгом запрете объединять женщину и ее тетю по отцу или ее тетю по матери вместе с ней в одном никахе. То есть запрет жениться одновременно, иметь в качестве жен женщину и ее тетю по матери, это называется халя, и женщину и ее тетю по отцу, это называется по-арабски амма. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, здесь о том, что нельзя объединять женщину в браке за одним мужчиной, с ее тетей по отцу, с женщиной, женщину объединять с ее тетей по матери. В другом риваяте, в другой версии здесь сказано, пусть не выдают замуж тетю, если уже человек женат на ее племяннице. И пусть не выдают замуж племянницу, если уже замужем за этим человеком тетя по матери. Это все версии этого хадиса, мы, иншаллах тааля, будем с вами их читать. Ан-Навави говорит, рахималлаху тааля, что здесь в этих хадисах далиль, довод, в пользу того мнения, которое придерживаются все ученые, представители всех мазхабов, что запрещено объединять женщину и ее тетю по отцу, или женщину и ее тетю по матери в одном браке, то есть в браке за одним мужчиной. И говорит он новое, что здесь нет разницы, нет различия между тетей, настоящий, имеется в виду непосредственный, то есть сестра отца или сестра матери, и тетей, которая является тетей отца или тетей матери. Ну, то есть, если, предположим, у женщины есть тетя, то нельзя ее тетю объединять вместе и жениться на ней, на ее тете, да, одному человеку. Но также это касается не только непосредственной тети этой женщины, но касается и тети отца этой женщины. То есть, например, если у этой женщины есть отец, у которого есть тетя, то вот с этой тетей отца эту женщину тоже нельзя объединять. То есть она, получается, сестра кого будет? Сестра дедушки, да, или сестра бабушки. Тоже нельзя с ними объединять в одном браке. То есть она указывает на то, что пусть это будет хоть непосредственная тетя, то есть сестра отца, сестра матери, или это будет тетя, в том значении, что это уже тетя отца этой женщины или тетя матери этой женщины, все равно нельзя. То есть, как бы высоко, каким бы высоким не было бы это поколение, то есть, пусть это будет сестра ее деда, пусть сестра ее прадеда будет, там, сестра ее бабушки, сестра ее прабабушки, все равно объединять нельзя. И это, говорит, Ан-Навави, иджма, это единодушие ученых по поводу того, что это запрещено. То есть, аль-джама, объединение в браке за одним мужчиной, одновременно, вот так вот этих женщин. Говорит он, конечно, есть такие группы из числа харидитов, из числа шиитов, которые говорят, что это дозволено. В качестве довода они приводят аят: «О хилля лакума вара зарикум», и дозволяется вам, и дозволено вам то, что после этого. Аллах Субхана ва Тааля перечисляет в аяте те категории женщин, на которых запрещено жениться, а потом Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ухилля лакума вара азаликум», и дозволено вам то, что за этим. И вот на это опираются харидиты, и на это опираются шииты, и говорят, что значит можно жениться одновременно на женщине и ее тете, по матери или по отцу. И говорят, потому что в аяте сказано, что все, что кроме этого, можно. Но уляма Аль-Сунна валь-Джамаа, они говорят о том, что это запрещено. И они говорят, что хадисы, они конкретизируют этот аят. То есть хадисы, они дополняют, разъясняют значение этого аята. И правильное мнение в науке усуль-фикх, правильное мнение, что Умум аль-Куран, то есть какие-то тексты Курана с общим смыслом, они могут конкретизироваться хадисом, в том числе хадисом, который передан с одного передатчика, хадисом, который является то, что называется ахбар-ахад, то есть хадисы, которые не являются мутаватир. Пусть даже хадис будет не мутаватир, пусть это будет сообщение от одного там, или двух передатчиков, такой хадис, он способен совершить тахсис, то есть конкретизировать какой-то аят из Корана. Потому что есть некоторые, которые говорят, нет, если есть какой-то аят в Коране, текст в Коране с общим общающим смыслом, не может хадис какой-то, если он из хадисов ахад, конкретизировать этот аят, носить конкретизацию. Правильно, что может. Почему хариджиты и рафидиты, почему они говорят о том, что можно объединять в одном браке женщину и ее тетю? Откуда это у них? И говорят потом, что в аяте не упомянуто, не упомянут запрет на это. Беда в том, что эти группы, они, которые не следуют сунне, которые не считают сунну источником шариата. Рафидиты, для них нет такого понятия, как сунна, как хадисы. Они не признают эти хадисы, которые переданы, за исключением там немногих. То же самое касается хавариджи. Хавариджи и подобных им групп, которые или не признают сунну вообще, или говорят, что мы признаем только хадисы, там мутаватер или еще что-то. То есть вся беда в чем? И наше коренное отличие от этих групп, это то, что мы следуем сунне, а они не считают сунну источником шариата баракаллаху фикум. Итак, хадис, как говорит Навави, хадисы, они уточняют значение аята и конкретизируют значение аята. И помимо перечисленных женщин в этом аяте, которые запрещены, брак с которыми запрещен, да, еще нужно внести конкретизацию на основе хадисов. Потому что, говорит Ан-Науи, пророк, алейхиссалату вассалам, он разъясняет людям то, что ниспослано им из книги Аллаха Субхана ва Тааля. Сунна, она мубайина, она разъясняющая, она мухассиса, она конкретизирующая аяты Кур'ана. И эти две вещи, Куран и Сунна, они неразрывны. Мы должны постоянно это людям объяснять, потому что многие не знают этого. Следующий вопрос, который касается Ан-Науи. Хорошо, в браке их объединять нельзя, но можно ли объединять их в половой близости с ними по праву того, что та и другая, они невольницы. То есть у человека две невольницы, одна это племянница, вторая тетя. Можно ли одновременно человеку вот так иметь эти двух невольниц, с которыми он имеет близость? То же самое, говорит Ан-Науи, то же самое, как никах. Запрещено. Это харам с точки зрения всех ученых, и только шииты, они которые, рафидиты, шииты, которые говорят, что это мубах, что это дозволено. Более того, они, хоть в аяте сказано, что запрещено объединять двух сестер, шииты говорят, это в никахе нельзя объединять двух сестер, а если это близость половая с невольницами, то здесь можно объединять и двух сестер, говорят они. Слова «антаджма'у бейна лухтейни» запрещено объединять двух сестер в аяте, они говорят, это касается никаха и не касается чего мулькаль-ямин, то есть владение в качестве невольниц. Новый говорит, рахмаллаху та'аля, это их утверждение, что аят касается только никаха, это утверждение, оно неприемлемо. Все, что упомянуто в аяте, все категории женщин, которые упоминаются в аяте, на которых запрещено жениться, хорошо, это же распространяется и на мулькуль-ямин, то есть на вступление с ними в близость по праву владения. По праву владения также нельзя. Что касается других родственников, можно ли объединять женщину с другими ее родственницами, как, например, две двоюродные сестры. То есть два брата, у каждого из братьев есть дочери, это получается две двоюродные сестры, то есть дочери двух родных братьев, да? Можно ли их объединять в одном браке? Или две женщины, матери которых родные сестры? Можно ли их объединять? То есть двоюродные сестры, но как? их матери родные. Можно ли их объединять в одном браке? Можно. Можно, говорит Одновый, это дозволено, и это точка зрения всех ученых, кроме небольшой там группы, по поводу которых передано, что они считали это недозволенным, но правильно, что это можно. И доводом на это являются слова Аллаха Субхана ва Тааля в Коране: «Ва ухилля лакума ва раа заликум», и дозволяется вам все, что кроме этого. Все, что кроме этого, дозволяется. Хорошо, такой вопрос. Можно ли объединить в одном браке бывшую жену какого-то человека и ее падчерицу, то есть дочь этого человека, но от другой женщины? То есть был некий человек, у него жена, с которой он развелся или он умер. То есть она его бывшая жена, да, получается. Жениться на ней, одновременно жениться на дочери этого человека. Но дочь этого человека не от этой женщины, не от этой его жены, а от другой жены. Да, можно. Можно, говорит Ан-Науи, рахмаллаху та'аля. Что является доводом? Опять же, слова Аллаха Субхана ва Тааля: «Ва ухилля лакум ма вараа заликум», и дозволяется вам все, что кроме этого. Это аят из какой суры? Где Аллах Субхана ва Тааля говорит о том, что запрещены его матери и так далее? А? Сура Ниса, да. «Ва ухилля лакум ма вараа заликум», и дозволяется вам все, что кроме этого. Это далиль. Дальше, такой вопрос. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, что нельзя объединять женщину с ее тетей по отцу, женщину с ее тетей по матери. Вот эти вот слова пророка, алейхиссалату вассалям, из них видится, говорит Ан-Науи, рахималлаху та'аля, что нет разницы между двумя ситуациями. Какими? Когда человек сразу женится на двух женщинах, одна из которых тетя, вторая племянница. Хорошо. Или сначала на одной женился, потом что? Решил, имея вот эту женщину женой, еще жениться на ее тете или жениться на ее племяннице. Хоть одновременно заключен брак с этими двумя, хоть по очереди, но объединять их в одном браке все равно нельзя. Есть хадис, у Абу Дауда версия этого хадиса, где сказано: «Ля тункаху сугра аляль кубра, валяль кубра аляль сугра». Нельзя жениться на младшей поверх старшей, на старшей поверх младшей. Если, ну какая здесь есть тонкость, какая особенность? Если сразу заключен одновременно договор, одновременно на двух этих женщинах, на женщине ее тете, на женщине ее племяннице, то тогда такой никах, он будет батыль. Такой никах будет батыль. Что такое никах батыль? Недействителен. Чем отличается никах батыль от никаха фасида? И то, и другое можно перевести как недействительный. Да. Батыль является недействительным согласно иджма, единодушного мнения ученых. А фасид является недействительным согласно правильного мнения, пусть даже кто-то из уляма, что с этим и не согласен. То есть там нет иджма. Так вот, если женился сразу одновременно на двух женщинах, племяннице и тете, то такой брак будет, никах, договор сам по себе будет недействительным. А если он женился на одной, на племяннице, например, да, а потом через какое-то время женился на второй, то тогда первый его никах будет действительным. Первый никах будет действительным, а второй никах будет батыль. Ясно, иншаллах. Что касается хадисов, 1408 хадис. Читать хадисы? الزناد عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة
بين المرأة
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
Так говорит имам Муслим: хаддасана Абдулла ибн Маслам аль-Канаби, рассказал нам Абдулла ибн Маслам аль-Канаби, известный как аль-Канаби, Абдулла ибн Маслама, умер в 220 году хиджры, говорит он: хаддасана Малик, рассказал нам Малик, Малик ибн Анас, ан Аби Зинад, тот Абу Зинад. Абу Зинад — это кто? Абдулла ибн Закван. Абдулла ибн Закван, Абу Зинад аль-Мадани, умер в 130 году, Абдулла ибн Закван. Ан аль-Аърадж, вот аль-Аъраджа. Аль-Араджат Абдурахман бну Хурмус, год смерти его 117-й, Анаби Гурейра Табу Гурейра Каль, который сказал, Каль Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, «Ля юджмя бейна аль-мар'ати ва амматиха, ва ля бейна аль-мар'ати ва халятиха». Нельзя объединять между женщиной и ее тетей по отцу, и между женщиной и ее тетей по мате. То есть одновременно, да, жениться на племяннице и тете по отцу, или то есть сестре ее отца, или племяннице и женщине и сестре ее матери. Дальше говорит имам Муслим, это версия этого хадиса 1408-го, хаддасана Мухаммад ибн Румх ибн Мухаджир, рассказал Мухаммад ибн Румх ибн Мухаджир, год смерти 242, как вы знаете, он сказал, Ахбарана Лейс, сообщил нам Лейс, Лейс Мусаат, Ан Язид бин Аби Хабиб, Ад Язид бин Аби Хабиба, Язид бин Аби Хабиба, Разди, Аль Мисри, Ан Ирак ибн Малик, Ад Ирак ибн Малик, Ирак ибн Малик, Аль Гифари, Аль Мадани, Ан Аби Хурейра, Табу Хурейра, Анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, Наха, Ан Арбаи Нисва, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил четыре женщины, Аюджма Бейнахунна, чтобы объединять их. Чтобы объединять их друг с другом. Аль-мар'ати ва амматиха, валь-мар'ати ва халятиха. Женщину и ее тетю по отцу, и женщину и ее тетю по матери. Дальше говорит имам Муслим, ва хаддасана Абдуллах ибн Маслам ибн Каанаб, рассказал Абдуллах ибн Маслам ибн Каанаб, который сказал, хаддасана Абдур-Рахман ибн Абдул-Азиз, рассказал нам Абдур-Рахман ибн Абдул-Азиз, Абдур-Рахман ибн Абдул-Азиз, Аль-Умами, Аль-Умами, Аль-Мадани, قال ابن مسلمة ابن مسلمة сказал, то есть Абдулла ибн Маслам ибн Каанаб, он говорит про того передатчика, от которого он передает, то есть Абдур-Рахман ибн Абдул-Азиз, что он говорит, Маданийун мин аль-Ансар, он Мадани, он из Медины, из рода Ансаров, мин варади Аби Умама ибн Сахль ибн Хунейф, из потомков Абу Умама ибн Сахль ибн Хунейфа. عن ابن شهاب ابن شهاب محمد بن شهاب عن قبيصة بن زؤيب عن قبيصة بن زؤيب قبيصة بن زؤيب он видел пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но он был еще совершенно маленьким, поэтому хоть он и относится к числу сподвижников, но он был еще очень маленьким. قبيصة بن زؤيب الخزاعي المدني الدمشقي عن أبي هريرة أبو هريرة قال который сказал سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول я слышал что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорил لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة нельзя выдавать замуж тетю по отцу если за замужем за этим человеком ее племянница, то есть дочь брата ее. И нельзя выдавать замуж дочь сестры, если за этим человеком замужем ее тетя по матери, халя. Ну, в общем, хадисы все с одним смыслом, просто разъясняют, да, значение друг друга. Вот в этих вот хадисах мы видим с вами рад, то есть опровержение последователям беда, последователям нововведений, ереси, которые говорят о том, что это дозволено. И к этим группам относятся, как мы сказали с вами, кто? Которые говорят, что можно человеку одновременно быть женатым на женщине, ее тете или ее племяннице. Опровержение таким группам, как рафидиты, хариджиты. Какой их аргумент, мы сказали с вами, что они говорят? Их аргумент какой? وَوْحِلَ لَكُمَا وَرَا أَزَالِكُ «Мы дозволено вам то, что кроме этого». То есть все женщины кроме этого. Но мы говорим, хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, они уточняют и конкретизируют значение и общий смысл вот этого вот аята. Хадисы, они уточняют, разъясняют значение аятов. Говорит Шейх Усаймин, рахмаллаху та'аля, кавлу ла юджма, ла юджма'у, не объединяется, да, нельзя объединять, не объединяются женщина и ее тетя, ла юджма'у, глагол. Вот здесь вот с точки зрения языка допустимо два варианта, говорит Шейх Усаймин, сказать ла юджма, то есть с сукуном на конце, ла юджма, это называется джазм, И в таком случае «ля» – эта частица будет «ля нахия» – запрещающая частица запрещения. Частица запрещения «ля нахия» – ее роль какая? Ее функция – она, да, она глагол, который после нее, после этой частицы, делает «маджзум», то есть сукунирует его, да, сукун возникает на конце. «Ля юджма» – как бы значение этого «не объединять». Не объединять, да, ля нахия, ля запрещающая. Есть второй вариант. Не ля юджма, не с сукуном, а ля юджмау. Ля юджмау. То есть с дамой на конце. Это называется марфу, да, такая форма этого глагола. И в таком случае частица ля, она будет не нахия, не частица запрета, а будет частица отрицания. Или перевод приблизительно какой будет. Не объединяются, да, женщина и ее тетя, не объединяются. То есть это не в форме запрета, а в форме чего? Сообщения, хабар, в форме констатации. Какая разница? Ахлюль-Баляга, ученые такой науки, как Аль-Баляга, арабское красноречие, они говорят, что отрицание, то есть в форме сообщения отрицающего, вот это отрицание, оно сильнее выражает смысл. Сильнее выражает смысл. Потому что когда отрицание есть, не объединяются женщина и ее тетя. Вот это вот отрицание, это сообщение, это как бы что окончательная констатация вот этого постановления. То есть об этой вещи сообщается как о чем-то свершившемся уже бесповоротном. Поэтому хоть и смысл этой фразы «запрет», а выглядит она как что? Как просто сообщение, но сильнее выражает смысл. Как бы уже, как бы говорится, уже все, бесповоротно. Поэтому в форме сообщения, а не в форме запрета. А если просто в форме запрета, то есть оставь, не делай, то тогда кто-то подчиняется этому запрету, кто-то может не подчиняться. Верно? Соблюдение этого запрета может состояться, а может не состояться. А когда в форме сообщения не объединяются, все. То тогда уже так звучит эта фраза, как будто уже все так, уже никто не объединил и все. То есть это сильнее выражает, что недопустимость. Ясно? Вам понятно это или нет? Альхамдули. Но в русском языке приблизительно тоже это есть. Если сказать кому-то, не опаздывайте или не садитесь, это какая форма? Форма запрета. Кто-то при этом может все равно опаздывать, хорошо, хоть и слышал запрет. Кто-то может сесть, хоть и слышал запрет. Но если сказать, не садиться, не лежать, да, никто не опаздывает. Никто не опаздывает. Это по сути что такое никто не опаздывает? Как бы сообщение, но все понимают, никто не опаздывает, имеется в виду, попробуйте только опоздать, да? Никто не опаздывает. Сообщение, но оно сильнее выражает здесь запрет. Так, как будто это уже свершилось. Никто не опаздывает и все. Вот так и здесь. Ясен, иншаллах, эта тонкость арабского языка. Этот хадис, говорит Шейх Аль-Усеймин, он указывает на то, что, как бы то ни было указано, то, что нельзя объединять человеку одновременно в браке, женившись на женщине, ее тете, женщине, ее тете по отцу, женщине, тете по матери. То есть это добавляется к тому, что сказано в аяте, в благородном аяте. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ва антаджмау бейна лухтейни илля ма кад саляф». И запрещено вам объединять двух сестер, то есть жениться одновременно на двух сестрах, если только этого не было раньше. То есть все, что раньше было, простительно. То есть грех снимается за то, что было раньше, но при этом, конечно, человек с одной из этих сестер должен развестись. Если он раньше, когда не знал, женился одновременно на двух сестрах, с одной нужно развестись ему, да? Но это прощается, грех прощается ему. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Илля ма кад саляф», кроме того, что предшествовало этому запрету, то есть раньше было. Получается, запрет, который в этом хадисе, он присовокупляется к тому запрету на объединение двух сестер, который приводится в аяте. Получается, аль-джама, то есть объединение запрещено в отношении трех. Да, три пары запрещены. Какие? Две сестры, их нельзя объединять. Нельзя быть женатым одновременно на двух сестрах. Мы говорим, когда говорим о сестрах, мы говорим о ком? О сестрах родных, в смысле, они, у них отцы и матери одинаковые, или только отец у них общий, или только мать общая. Вот о них идет речь. А если это то, что называют в русском языке двоюродные, троюродные, причем это, по-моему, только в русском языке есть такое двоюродные, троюродные, четвероюродные, там, пятиюродные, такие понятия, хорошо? Если идет речь о двоюродных и троюродных, то это не считается, что сестрами в данном случае объединять можно, мы говорили с вами. Итак, три пары, на которые указывают аят и хадисы. Первое – это объединять две сестры, да, нельзя. Второе – это женщина и ее тетя по отцу, амма, и женщина и ее тетя по матери. Халя. Вот так сказать, вот упомянуть такой критерий, такое разъяснение привести, говорит Шейх Усаймин, это разъяснение будет более ясным, чем вот то правило и тот критерий, который упоминают некоторые ученые. Некоторые ученые упоминают такое правило. Кого нельзя объединять, то есть одновременно быть женатым на двух, кого нельзя объединять. Они говорят, запрещено объединять двух женщин, которые, если бы, один из них был бы мужчиной, а другой женщиной, то они не могли бы жениться друг на друге по причине кровного родства или молочного родства. Приводят вот такое вот правило. Оно, говорит Шейх Усаймин, конечно, на самом деле правило очень сложное. Сложно его понять для людей, запутанное правило. Ну, чтобы вам было понятно. Кого нельзя объединять в браке? Двух женщин, которых нельзя объединять в браке. Как мы поймем? Говорят фахиги, если бы одна из них, из этих двух женщин, была бы мужчиной, хорошо, а другая женщиной, то они не могли бы жениться друг на друге по причине кровного родства или по причине молочного родства. Но не брачного. Не брачное родство. Хорошо? Если даже один из них был мужчина, другой женщина, и по причине брачного родства им нельзя жениться, нет, на вопрос объединения, дозволенности объединять в этом браке, это не влияет. Но если они были бы разнополыми, если и не могли бы жениться друг на друге из-за кровного родства, насаб, или из-за молочного родства, рава, то тогда что? Значит, и объединять этих двух женщин в одном браке нельзя. Но этот критерий, он какой? Сложный и запутанный. Поэтому самое лучшее – это взять аят, где сказано, нельзя объединять двух сестер, и хадисы, где сказано, нельзя объединять женщину с ее тетей по отцу, нельзя объединять женщину с ее тетей по матери. Аллах, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в хадисе, «Ля юджмау бейна аль-мар'ати ва амматиха, ва ля бейна аль-мар'ати ва халятиха». Нельзя объединять женщину с ее тетей по отцу, нельзя объединять женщину с ее тетей по матери. И Коран, слова Аллаха Субхана ва Та'аля, «Ва ан таджмау бейна аль-ухтейн». И нельзя объединять двух сестер. Получается, три вещи, которые очень ясны. Хорошо, такой вопрос. Можно ли объединить женщину какую-то, да, жениться на ней и одновременно быть женатым на дочери ее тети по отцу? То есть у этой женщины есть тетя по отцу, сестра, то есть ее отца, да, сестра отца, и у этой сестры есть дочка. Получается, она для нее кто, если брать русскими критериями, а? Двоюродная сестра, да, получается. То есть она, получается, дочь ее тети по отцу, амма. Можно ли их объединять? Мы уже говорили с вами, Шейх Усаймин говорит, да, можно, потому что они не являются двумя сестрами и не являются племянницей и тетей, да, это не племянница и тетя по отцу, племянница и тетя по матери. Хорошо, можно ли объединить женщину и жену ее отца, то есть одновременно жениться на женщине и на жене ее отца, ну, бывшей жене, естественно, да, ее отца. Можно ли нельзя жениться на женщине и жене ее отца? Можно, можно. Но она называет вот эту жену отца своего, называет ее тетушкой. Говорит, амма. Хорошо? Она называет ее тетушкой. Это ее мачеха получается, да? Это же ее мачеха получается, она для нее падчерица. Она ее называет, хоть она и падчерица, называет ее тетушка, амма. Все равно можно. Все равно можно, потому что, как она ее называет, это значение не имеет. Пусть она даже ее мамой называет, значение что? Не имеет. Можно, таким образом, что, какой вывод делать, что можно объединить
бывшую жену какого-то человека и дочь этого человека от другой жены, да, то есть падчерицу можно. Хорошо, можно ли объединить в одном браке женщину и ее дочь? Мы говорим, двух сестер нельзя. Женщину и ее тетю нельзя по отцу и матери. А женщину и ее мать можно или нет? Нет, нельзя. Почему? Потому что в этом же аяте сказано о том, что запрещены матери. Да, матери запрещены. Как только ты женишься на женщине, даже если ты к ней еще не вошел, то мать это уже становится, мать этой женщины становится для тебя что? Запретной навсегда. Также запрещено жениться на дочери, если ты женился на матери и уже имел близость с матерью. Если еще не имел близость с матерью, тогда что? Потом можешь жениться, потом, да? Если дал развод этой женщине, можешь жениться на ее падчерице, если ты еще с матерью не имел близость, да? Мы сейчас с вами говорим об объединении. Объединить в одном браке женщину и ее мать можно или нет, мы говорим не то, что объединить нельзя, да? Жениться на матери жены что? Нельзя. Даже если ты с этой женой еще не имел близость. И жениться на дочери женщины нельзя, если что? Ты женился на ней, уже имел с этой женщиной близость. Запрещено навсегда. Навсегда. Тем более, значит, нельзя что их объединять в одном браке. Это ясно, иншаллаху тааля. Хорошо, а можно ли объединить двух сестер молочных или нет? Две молочные сестры, можно ли жениться на них обеих? Это очень важно, и нужно обратить на это внимание, потому что люди могут ошибиться в этом вопросе, потому что зачастую люди забывают про молочное родство и не уделяют этому внимания. Да, серьезно, говорит человек, это молочная дочь, а, да, это молочная там сестра, а. Хорошо, и люди могут не обращать на это внимания. Так вот, можно или нельзя объединить две молочные сестры? Правильно, что нельзя. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ва антаджма'у бейна лухтей» – нельзя объединить две сестры. А пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Яхру мина рада'а ма яхруму мина насаб». Запрещено по молочному родству то же самое, что запрещено по кровному. Две кровные сестры, можно ли их объединить? Нет, нельзя, харам, поэтому нельзя объединять двух сестер по молочному родству. Хотя, конечно, в этом вопросе есть разногласия. Шейх Ислам Таймия, он говорит, что можно. Почему? Он говорит, почему можно объединить две сестры по молочному родству? Потому что нужно принять во внимание илля, то есть причинный мотив. Почему нельзя жениться на двух сестрах? Ну, по крови, да? Почему нельзя жениться на двух сестрах? Он говорит, илля, причинный мотив запрета здесь, это... То есть жениться на двух сестрах или жениться на женщине и ее тете. Причинный запрет тут – это опасение разрыва родственной связи. Эти две сестры, они что, поссорятся друг с другом, или тетя с племянницей поссорятся, и будет разрыв родственной связи. Из-за этого запрещено. А молочное родство – это же не кровное родство, это же не родственная связь, это не рахим, не родственная связь, которую люди обязаны что поддерживать. Раз таков причинный мотив запрета объединения двух сестер или сестры и ее тети, значит, что объединить две сестры по молочному родству не является запретным. Это рассуждение этих ученых, которые говорят о дозволенности. Но что мы скажем? Что мы скажем в ответ? В ответ мы скажем, а что вы возразите, что вы скажете по поводу слов пророка, алейхиссалату вассалям, «Яхруму мина рада, ма яхрум мина насаб». Запрещено по молочному родству то же самое, что запрещено по кровному. Вот эти вот две женщины, они сестры? Да, сестры. По молочному родству. Если бы они были сестрами по крови, можно было бы их объединить в одном браке с ними? Нет, нельзя. Значит, то, что нельзя по кровному родству, то же самое распространяется на молочное родство. Значит, нельзя объединять двух молочных сестер. Ясно или нет? Также, значит, нельзя объединить женщину и ее молочную тетю. Например, у нее есть молочная мать, у этой молочной матери есть сестра. Да, она будет для нее молочной тетей. Тоже нельзя. Все, что запрещено по кровному родству, то же самое запрещено по молочному родству, как говорит пророк алейхиссалату вассалям. Следующий хадис, вернее, версия этого хадиса 1408, говорит, имам муслим, хадасани хармаля ибн яхья, рассказал мне хармаля ибн яхья.
ат-Туджибе, который сказал Ахбарана ибн Вахб, сообщил мне ибн Вахб, Абдулла ибн Вахб, который сказал Ахбарана Юнус, сообщил мне Юнус, Юнус ибн Язид, Али ибн Шихаб, от ибн Шихаба, Мухаммад Муслим ибн Шихаб, который сказал Ахбарани Кабиса ибн Зуэйб аль-Каъби, сообщил мне Кабиса ибн Зуэйб аль-Каъби, аннаху самиа Абу Хурайра йакул, что он слышал, что Абу Хурайра говорил: наха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям яджмаа ар-раджуля байна аль-марати ва аммати ва байна аль-марати ва халатиха. Запретил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы мужчина объединял между женщиной ее тетей по отцу и женщиной ее тетей по матери. Халь ибн Шихаб, ибн Шихаб, один из передатчиков хадиса, он говорит: фанура халята абиха ва аммата абиха битилька аль-манзиля. И мы считаем, говорит он, что тетя ее отца, то есть не ее тетя собственная, а тетя ее отца по матери. То есть тетя по матери, ее отца. Халя, ее отца. И тетя по отцу для ее отца на таком же положении. То есть как она не может быть объединена со своей тетей, то есть сестрой своего отца или сестрой матери, также она не может быть объединена с кем? С тетей отца. Будь то сестра бабушки или сестра дедушки, ясно или нет, тоже нельзя. Почему? Потому что тетя отца для нее тоже тетя. Мы с вами говорили об этом правиле. Как тетя по отцу по-арабски? Почему я настаиваю, чтобы это запомнили? Потому что каждый раз говорить это слово тетя по отцу, у людей начинается все мешаться. Как это тетя по отцу? Потому что по-русски все тетя и тетя, хорошо? Тетя со стороны матери, тетя со стороны отца. Как тетя со стороны отца, то есть сестра отца, как называется?
Амма.
Тетя со стороны матери, то есть сестра матери. А? Халя. Так вот, ибн Шихаб говорит, не только амма и халя женщины, но и амма и халя ее отца также. Нельзя объединять ее с тетей, с тетями отца. Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, вахаддасани Абу Ма'н ар-Ракаши, рассказал мне Абу Ма'н. Абу Ма'н это Зейд ибн Язид. Зейд ибн Язид, Абу Ма'н ар-Ракаши, аль-Басри, который сказал, хаддасана Халид ибн аль-Харис, рассказал нам Халид ибн аль-Харис, Халид ибн аль-Харис, аль-Худжейм аль-Басри, который сказал, хаддасана Хишам, рассказал нам Хишам, Хишам ибн Абдилля, Хишам ибн Аби Абдилля, Самбар ад-Дастава, и умер в 154-м, ан Яхья, вот Яхья. Яхья это кто? Известно вам Яхья ибн Аби Касир. Яхья ибн Аби Касир. Ат-Таи, аль-Ямами, умер когда Яхья ибн Аби Касир, известный имам, в 129 году. Аннаху катаба илейхи ан Аби Салама, что он написал ему со ссылкой на Абу Саляму. Кто написал кому? То есть Яхья ибн Аби Касир написал Хишаму ад-Дастава'и. Написал письмо, письме хадис от кого? От Абу Салямы. Хадис от Абу Салямы. То есть Яхья ибн Аби Касир передает хадис от Абу Салама. Абу Салама это кто? Абу Салама ибн Абдурахман ибн Ауф. Помните? Абу Салама, сын Абдурахмана ибн Ауф, он умер в 93 году хиджра, ан Аби Хурайра, Абу Хурайра кал, который сказал: "Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: ля тункаху аль-мар'ату аля амматиха ва ля аля халатиха, нельзя жениться на женщине поверх ее тети по отцу или поверх тети ее по матери. Поверх, то есть, когда уже ее тетя жена замужем за кем-то, нельзя что жениться еще на ее, на их племянницах. Дальше говорит имам Муслим, хаддасани Исхак ибн Мансур, и рассказал мне Исхак ибн Мансур, Исхак ибн Мансур ибн Бахрам аль-Каусаджи, известный вам, ибн Исабури аль-Марвази, который сказал, хаддасана Убайдулла ибн Муса, рассказал нам Убайдулла ибн Муса, Убайдулла ибн Муса аль-Абси аль-Куфи ан Шайбана, Шайбана. Шайбан это Шайбан ибн Абдур-Рахман ан-Нахви. Шайбан ибн Абдур-Рахман ан-Нахви. Ан Яхья, от Яхья. Какой Яхья? Мы уже сказали с вами Яхья ибн Аби Касир, который сказал, хаддасани Абу Салама, рассказал мне Абу Салама, Абу Салама ибн Абдур-Рахман ибн Ауфанна, самиа Абу Хурайра, что он слышал, что Абу Хурайра якуль говорил, каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, бимисли, и потом привел такой же хадис, подобный этому хадис. Дальше имам Муслим говорит, это шестая версия этого хадиса, 1408-го, хаддасана Бакр ибн Шайба, рассказал Бакр ибн Шайба, который сказал, хаддасана Абу Усама, рассказал Абу Усама, Абу Усама, Хамад ибн Усама ибн Зейд, ан Хишам от Хишама, Хишам здесь Хишам ибн Хассан, Хишам ибн Хассан в данном случае. Кардуси, 146 год его смерти, ан Мухаммад ибн Сирин, от Мухаммад ибн Сирин. Мухаммад ибн Сирин,
Мухаммад ибн Сирин аль-Ансари, да, аль-Басри, он умер в 110 году, а Наби Гурейра, Табу Гурейра, ани Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, карат пророк, алейхиссалату ва саллям, который сказал, «Ла яхтубу раджулу аля хитбати ахи, ва ла ясуму аля сауми ахи». Не может мужчина посвататься к женщине поверх сватовства своего брата. И не может человек торговаться или вести торг поверх торга своего брата. وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا وَلَا عَلَىٰ خَالَتِهَا. И нельзя жениться на женщине поверх ее тети по отцу или тети по матери. То есть, когда уже человек женат на тете, нельзя жениться на племяннице, да? Дальше сказано, وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَالْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا. И пусть женщина не просит о разводе для своей сестры. Пусть не просит развода для своей сестры. Литактафия сахфатага, чтобы опрокинуть, перевернуть то, что в ее сосуде, в сосуде этой сестры. Вальтанких, а пусть выходит замуж, то есть без этого требования, без требования развода для другой женщины. فَإِنَّمَ لَهَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا. Ибо поистине непременно будет для нее то, что ей предписал Аллах. Будет для нее и так то, что ей предписал Аллах. Итак, этот хадис или эта версия хадиса, вы видите, что здесь есть некоторые добавления. Да, ну, во-первых, сказано, пусть человек не сватается. Это называется хитба. Пусть не сватается человек какой-то женщине, если поверх сватовства своего брата. То есть, если кто-то из мусульман, если кто-то из братьев уже посватался туда, не женился еще, посватался, хорошо, то нельзя идти туда свататься. Мы с вами поговорим подробнее, иншаллах таля, об этом вопросе, пока просто общий смысл. Дальше, что еще нельзя? Нельзя сяум. Что такое сяум? Сяум это что? Торг, да, торговаться. Нельзя торговаться поверх торга брата. То есть, если брат какой-то сторговался с каким-то человеком, пусть он еще и не купил, но он уже сторговался, ты не можешь туда влезать и говорить, нет, я куплю у тебя подороже, продай мне. Нельзя поверх торга брата торговаться с кем-то. Таким образом, что? Посягать на брата, на право брата и разрушать для него предстоящую торговую сделку. Нельзя. Потом сказано то, о чем мы с вами говорили, что нельзя жениться на женщине, если ты уже замужем на ее тете, если ты уже женат на ее тете, хорошо, нельзя. Еще что нельзя, чтобы женщина просила таляк для своей сестры, чтобы опрокинуть то, что в ее сосуде. То есть женщина говорит человеку, если ты хочешь на мне жениться, тогда дай развод своей жене. Тогда я выйду за тебя замуж. Нельзя, запрещено. Пророк Сусам говорит, чтобы опрокинуть то, что в ее сосуде. То есть у этой женщины ее сосуд, то есть она замужем за этим человеком, он содержит ее, она получает содержание от него, да? Она находится с ним в супружеских отношениях, это все выражено словом «сосуд». И приходит другая и опрокидывает ее сосуд и хочет забрать то, что в ее сосуде, себе. То есть себе забрать этого человека, чтобы он был женат на ней, чтобы он ее содержал, а стоит, чтобы расстался. Нельзя. «Вальтанкех», говорит дальше Проксусен, «пусть выходит замуж». Это лям... Лямуль-Амр, то есть лям повелительная, частица повеления. Пусть выходит замуж, то есть просто так выходит замуж. Если хочет за этого человека замуж, то пусть выходит просто так, не требуя развода для соперницы. Не требуя, чтобы он вывел эту другую женщину из-под своей опеки, из-под брака с ней. А дальше сказано, «Фаинна маляма кетабалла», ибо поистине будет ей так или иначе то, что предписал ей Аллах. То есть чего ты боишься? Что он будет ее там любить, будет ее содержать, а тебе ты будешь ущемлена или что? Нет, ты получишь то, что предупредил тебе Аллах. Поэтому припоручи свое дело Аллаху и повай на Аллаха, субхана ва та'аля. Даже если ты будешь требовать этого, говорит, нет, а пусть разведется со своей женой, все равно ты получишь только то, что тебе Аллах предопределил. И действительно так бывает. Действительно так бывает. Да, женщины, некоторые, зачастую по незнанию, да, они говорят, нет, ты пока не разведешься с женой, я за тебя не пойду, там второй требует развода, тот разводится, и это не приносит блага. Хорошо. И женщина, она, любой человек получает то, что предопределил ему Аллах, субхана ва тааля. Поэтому нельзя за счет кого-то пытаться устроить себе свое счастье, да, и прибегать к таким вот недозволенным приемам. Шейх Усаймин, рахималлаху тааля, он говорит, таким образом говорит, он женщины, объединять которых одновременно, да, в браке с ними нельзя, это три пары, это женщина и ее сестра, женщина и ее тетя по отцу, то есть амма, и женщина и ее тетя по матери. Также, говорит Шейх Усаймин, амматуль-ум, то есть тетушка матери, амматуль-аб, тетушка отца, они на положении тети для этой женщины. То есть это не ее непосредственно тетя, это тетя ее отца или тетя матери, но с ними также объединять в одном браке нельзя. Будь то тетя по матери, тетя по отцу, хорошо, для отца или для матери эту женщину нельзя объединять. То есть получается, эта женщина, она кто? Она сестра бабушки или сестра дедушки, хорошо, все равно нельзя объединять ее, их двоих в одном браке. Потому что у нас есть правило, помните, мы с вами упоминали, уже Шейх Мусами называл это правило, что тетя человека, она будет тетей для его потомства всего. Для его детей, для его внуков, для его правнуков. Понятно или нет? То есть, если для тебя это тетя, там, по отцу или по матери, то она также будет тетей для всего твоего потомства. Детей, внуков, правнуков. И объединять таким образом внучатую племянницу с ее вот этой тетей, что нельзя, да? Дальше, следующий хадис. Или мы с вами давайте подытожим, какой вот версии, из этой версии, какие выводы мы можем с вами сделать, что нельзя хитба, то есть сватовство запрещено поверх сватовства брата. То есть, если кто-то посватался куда-то, то нельзя свататься к этой женщине, пока этот человек не откажется от своего желания, хорошо, пока он не откажется от своего сватовства, или пока ему не откажут. Если ты узнал, что ему уже отказали, то тоже можно потом уже свататься. Или он сам отказался, или ему отказали. А до этого нельзя. Второй вывод из этого хадиса. В хадисе запрет на ведение торгов или заключение сделки о купле-продаже поверх сделки брата. То есть нельзя торговаться поверх торга брата, если брат торгуется и уже склоняется к нему человек, ты не можешь туда влезть и предложить свою цену, правильно? Так же, как и нельзя, что покупать или продавать поверх продажи брата. Это о чем? Это уже когда сделка состоялась, человек приходит и говорит: слушай, ты ему продал, я знаю уже, что сделка состоялась, ну расторгни сделку. Еще же можно расторгнуть, расторгни ее, и я у тебя куплю. Это две ситуации. Какие две ситуации? Еще не состоялась сделка, купля-продажа еще не состоялся, сам договор купли-продажи, но торг состоялся, они что торгуются, сторговались. Не имеешь права вмешиваться поверх торга брата. И еще что, если уже даже торговая сделка состоялась, то не можешь тоже, или даже тем более не можешь. Дальше хадис указывает нам на то, что нельзя объединять женщину с ее тетей по отцу или с ее тетей по матери. Это вывод. Также здесь в этом хадисе запрет женщине просить таляка, просить человека дать развод его жене, в которой она видит свою соперницу, чтобы этот человек был только для нее. Она не может просить таляка для какой-то женщины, чтобы этот муж был только для нее. То есть, если даже они уже замужем за каким-то человеком, говорить, дай вот той жене развод, иначе я не хочу с тобой жить, нельзя. Так же, как нельзя говорить какому-то человеку, если ты хочешь на мне жениться, тогда своей жене дай таляк. Это второй вариант. Первый, это когда уже они обе замужем, и одна просит, что мужа дать развод другой жене. Второй вариант, когда еще
Она не замужем за человеком, но говорит человеку, если хочешь на мне жениться, дай развод своей жене. Потом женись на мне, иначе я не согласна. Это тоже нельзя. Некоторые уляма говорят, что хоть это, конечно, меньше по опасности, но тоже указывают на другой вариант, когда женщина говорит, когда человек уже решил жениться на какой-то женщине, нет, ты не женишься. Либо я, либо она. Хорошо. Ну вот первый вариант, это, конечно, что непосредственно подпадает под этот хадис, потому что тут уже состоялось, да, состоялся брак с той женщиной, и требовать его расторжения нельзя. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам такой важный вопрос, касающийся деяний сердца, касающийся акиды. Какой вопрос? Аль-иману биль-кадр, вера в предопределение. Вера в предопределение. Где здесь вера в предопределение? Получит то, что ей Аллах предопределил. Мы с вами почему верим в предопределение? Каждый раз мы это говорим, и нужно об этом помнить. Мы говорим, акида – это самое важное. Акида – это фундамент. Без акиды правильно не имеет все смысла. Почему? Это просто голая теория, что ли, акида? Это голая теория? Нет. Аллах создал тебя для чего? Для чего создал тебя Аллах? Чтобы ты только ему одному поклонялся. Для поклонения ему. Правильно? Для поклонения ему. Чтобы ты мог поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, ты должен знать Аллаха Субхану ва Тааля, того, кому ты поклоняешься. Верно? Значит, у тебя должна быть правильная акида. То есть, акида нужна для чего? Для того, чтобы поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Должным образом. Как следует, правильно. Без этого не будет поклонения. Или оно будет вообще недействительно, или оно будет ущербным. Понятно или нет? Это очень важный вопрос. И каждый пункт в акиде, когда мы с вами изучаем акиду, запомните, что это ни в коем случае не просто теория какая-то. Когда люди говорят, уф, это ваша теория. Это как раз-таки все нужно для чего? Потому что это отражается на твоем поклонении, выполнении твоей миссии. Вера в предопределение для чего нужна? Мы говорим, 6 столпов имана, один из столпов вера в предопределение. Для чего? Много мудростей. Почему нужно верить в предопределение? Одна из них изложена здесь. Когда человек верит в предопределение, тогда человек удовлетворяется тем, что ему дано, потому что он знает, что это Аллах предопределил. Тогда человек уповает на Аллаха, у него есть такое поклонение, как таваккуль, потому что он знает, что все будет только по предопределению Аллаха, субхана ва та'аля. Не посягает, да, соответственно, права других, уповает на Аллах. Тогда что еще будет, помимо упования, что будет? Спокойствие его сердца. Спокойствие сердца, потому что он знает, что то, что Аллах предопределил, то будет ему. И риск его нагонит, даже если будешь от него убегать. То, что Аллах тебе предопределил, из достатка нагонит тебя. Так или не так? Еще что? Какая еще польза от вероопределения, отражающаяся на поклонении? Когда что-то случается, ты воспринимаешь это спокойно, с удовлетворением, принимаешь это из терпения, потому что ты знаешь, что это предопределено Аллахом Субхану ва Тааля. Что-то не досталось тебе, тоже у тебя что сердце спокойно, ты знаешь, что значит Аллах не предопределил тебе этого. Еще... Если обходит тебя какая-то беда, или что-то удалось сделать, какое-то дело, что-то заработать, что-то, чего-то достичь, это тебя, когда ты веришь в предопределение, заставляет быть благодарным Аллаху, субхану ва тааля, не приписывать себе эту милость, потому что ты знаешь, что это по предопределению от Аллаха, субхану ва тааля. Вот польза от веры в предопределение. И здесь мы говорим, вера в предопределение, где, что указание на этот пункт, или здесь, где? Поистине ей будет то, говорит Прокарис Радусом, что ей Аллах предопределил. Ан-Науи, рахмаллаху та'аля, он говорит, то, о чем мы с вами сказали, вот здесь вот, «Ля ехтубу раджуль аля хитбати ахи». Пусть не сватается мужчина поверх сватовства брата. Можно сказать, «Ля ехтубу», то есть это тогда будет глагол какой? Глагол в настоящее время, который указывает на что? В форме сообщения выражается. Да? А может быть, ля ехтуб, то есть сукуном, и тогда это будет что? Запрет. Ля будет запретная частица. И так можно, но, говорит Ан-Науи, хоть обе версии, да, там, они правильные, подразумевается здесь запрет, и когда выражается в форме сообщения, этот запрет сильнее выражен, говорит говорит Ан-Науи рахмаллаху тааля, более выражен. Смысл этого хадиса, говорит Ан-Науи рахмаллаху тааля, что какой-то женщине, которая не замужем за человеком еще, ей запрещено просить этого человека дать развод его жене, чтобы он женился на ней, и чтобы пропитание или нафакосодержание, которое он давал той его жене, теперь стало для нее. То добро, которое он делал, хорошее обращение, совместная жизнь, это все перешло к ней от той женщины и так далее. Это запрещено, хадис указывает на это. И выражено это в виде каком, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Иктифа сахфа», пусть не опрокидывает сосуд, пусть не опрокидывает сосуд. Под сестрой, не опрокидывает сосуд своей сестры, да, здесь сказано. Под сестрой имеется в виду не только сестра ее по родству, нет, имеется в виду сестра по исламу, и даже неверующая тоже имеется в виду, говорит Ан-Науи рахмаллаху тааля. Почему сказано сестра? Потому что в основном эти вопросы протекают в среде мусульман внутри. Но если предположить, что какой-то человек женат на христианке и хочет жениться на какой-то мусульманке, эта мусульманка может ли сказать, дай развод этой христианке и женись на мне? Нет, тоже не может. Хорошо? Об этом говорит Шейх Усаймин дальше, рахмаллаху тааля. Следующая версия этого хадиса говорит имам Муслим, рахмаллаху тааля, «Вахаддасани мухризу бну аун». Мне Аби Аун рассказал, мне Мухриз ибн Аун, ибн Аби Аун, который сказал, хаддасна Али ибн Муссир, рассказал нам Али ибн Муссир аль-Куфи, ан Дауда ибн Аби Хинд, от Дауда ибн Аби Хинд, от Дауда ибн Аби Хинд Динар, ан ибн Сирин, от ибн Сирин, Мухаммад ибн Сирин, ан Аби Хурейра, от Аби Хурейра Кал, который сказал, наха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ан тунка халь марату аля амматиха ау халатиха. Запретил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы женились на женщине поверх ее тети по отцу или тети по матери. И также запретил, чтобы просила женщина развода для своей сестры, или тактафия мафии сахфатиха, чтобы опрокинуть то, что в ее сосуде. Ибо поистине Аллах велик он и могуч. Он питает ее, он наделяет ее. Аллах наделит ее, говорит пророк алейхиссалатуса. Не проси для себя чужого, Аллах наделит тебя. Дальше говорит имам Муслим, рахима Аллаху тааля, ва хаддасана Мухаммаду аль-Мусанна, расал Мухаммаду аль-Мусанна, абну Башар, также абну Башар, ва Абу Бакр ибн Нафи, Абу Бакр ибн Нафи, Абу Бакр ибн Нафи, это Мухаммад ибн Ахмад, ибн Нафи. البصري واللفظ لابن المسنى وابن نافع تبرس بن جد بن المسنى ابن نافع قال وأن يسكال أخبرنا ابن أبي عادي سبشينا ابن أبي عادي محمد بن إبراهيم بن أبي عادي البصري عن شعبة بن الحجاج عن عمرو بن دينار عمرو بن دينار المكي عن أبي سلمة أبو سلمة عن أبي هريرة أبو هريرة قال كتريس كذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها زبرتيل بصنك الله صلى الله عليه وسلم أبدينات между женщиной и ее тетей по отцу и между женщиной и ее тетей по матерью. Дальше Муслим говорит, что хаддасани Мухаммад ибн Хатим, рассказал Мухаммад ибн Хатим. Мухаммад ибн Хатим это кто? Ас-Самин, да? Аль-Марвази. Который сказал, хаддасана Шабаба, рассказал нам Шабаба, Шабаба ибн Саввар. Шабаба ибн Саввар. Который сказал, хаддасана Варка, рассказал нам Варка, Варка ибн Умар аль-Яшкури. Ана Амр ибн Динара, Тамр ибн Динара, биада лиснат с этим же иснадом, мислево подобный хадис. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, говорит, этот хадис, он содержит в себе несколько вопросов. Хорошее разъяснение, очень полезно Шейх ибн Усаймина, подытоживает он эту тему, эти хадисы, говорит, первый вопрос, который здесь затрагивается, что нельзя человеку свататься поверх сватовства своего брата. Сватовство по-арабски называется как? Хетба. Хетба, сватовство, помолвка, да, это все называется хетба. То есть, если ты услышал, что какой-то человек посватался к какой-то женщине, то тебе не дозволено идти и свататься, идти туда и свататься. Вот как только ты узнал, что этот человек просит руки этой женщины, все, ты уже что, не можешь свататься. Ты уже не можешь идти и свататься. Почему? Потому что это будет посягание.
это будет преступное посягание на право этого человека. Если ему отказали, и ты узнал об этом отказе, то тогда не беда, тогда можешь уже идти и свататься. Хорошо, а если ты не знаешь, дали ему согласие предварительное или отказали, ты просто не знаешь. Есть улема, есть ученые, говорят, которые говорят, что в таком случае можно, нет проблемы, потому что ты же не знаешь, согласились или не согласились, поэтому можешь посвататься туда, нет проблемы. Но другие говорят, харам, запрещено. И вот это мнение, что запрещено, тоже, что это мнение является правильным. Это мнение является правильным. То есть ты не можешь свататься поверх сватовства твоего брата, кроме как в одном случае. В каком случае? Если ты узнал, что ему отказали. Если ты узнал, что ему отказали, ну или он сам передумал, да, то в таком случае можно. Потому что хатиб, то есть тот, кто посватался, он может быть в одном из трех положений. Либо ему дали ответ положительный, сказали, хорошо, там отдадим за тебя как-нибудь. Да? То есть предварительное согласие есть, хоть это еще не никак, но предварительно. Либо он получил положительный ответ, либо ему отказали, либо ты не знаешь, дали ему положительный ответ или отказали. Если ему дали положительный ответ, то тогда свататься туда уже, что запрещено, харам, и здесь никаких проблем нет. Если ему отказали, тогда мубах, дозволено тебе идти свататься туда, в данной ситуации тоже проблем нет. Но если ты не знаешь, согласились они или отказали, то в таком случае мы скажем, нельзя, тоже не дозволено тебе свататься. Почему? Потому что возможно, что они хоть еще и не дали какого-то ответа, но они склоняются к тому, чтобы отдать за этого человека. А если ты посватаешься, то они передумают. И это получается вроде введение торга поверх торга брата. Но если ты попросил разрешения у того, который посватался, а, молодежь, слушайте, это вас касается. Иншаллах, скоро вам тоже это предстоит, бизнес. Вы думаете, это так много ждать, что ли? Это быстро пройдет сейчас время. Стариков тоже касается, конечно. Еще не все потеряно. Но вас тем более. Что я говорил? Если ты попросил разрешения у человека, который посватался, говоришь ему, дошло до меня, что вот ты посватался к такой-то женщине, я тебя прошу разрешения для меня тоже, чтобы я пошел и тоже посватался, и он если тебе разрешил, то тогда нет проблем, если ты поверх его сватовства посватаешься. Почему? Потому что он тебе дозволил. Но! Если только ты не знаешь, что он разрешил тебе, потому что ему неудобно, потому что он стесняется сказать «нет». Если он из-за своей стеснительности, застенчивости, робости, там, деликатности постеснялся тебе сказать «нет», тогда не имеешь права идти и свататься. Даже если он тебе сказал «хорошо, я согласен». Если ты знаешь, что он согласился из-за стеснительности, то тогда такое дозволение его, оно не имеет никакого значение. Хорошо, касается ли это также женщины? То есть женщина, может ли она свататься поверх сватовства другой женщины? Ну, конечно, женщина сама так не сватается, да, то есть это хитба касается мужчин. Но о чем идет речь? Какая-то женщина хочет, чтобы на ней женился какой-то мужчина, и она послала к нему людей, гонцов, что, мол, я не против, если ты на мне женишься. Или эта женщина не против. Другая узнала про это. Может ли она тоже послать гонцов или обратиться к этому человеку, чтобы на ней женился? Нет, нельзя, говорит Шейх Усаймин, нельзя. Потому что причинный мотив один и тот же, это посягание на права. Там брата, здесь сестры. Хорошо. Дальше вопрос. Если какой-то человек собрался посвататься какой-то женщине, но узнал, что другой посватался уже к этой женщине, но проблема в чем? Что тот человек, который посватался, он не годится как муж. Из-за чего? Из-за своей слабой религиозности, из-за своей ненадежности, нечестности там и так далее. То есть какой-то человек нечестивый, там грешный и так далее. То есть он совершенно что ни пара не подходит для этой женщины. Что делать тогда? То есть с одной стороны ты не можешь идти свататься, поверь, сватовство брата, верно? С другой стороны... Религия – это насыха, это искренность, ты знаешь, что этот человек, ну, совершенно что не годится, как муж в данном случае. Что тогда делать? Человек, самим говорят, так, говорит, тогда что нужно сделать? Тогда что является обязанностью? Кого-то другого послать, чтобы он сообщил по поводу вот этого человека. То есть передал искренний совет по поводу того, что вот этот человек, он такой, что не годится, он из-за своей греховности и так далее, что вот такой-то к вам посватался, и вы вроде дали как будто ему положительный ответ, но на самом деле он такой и такой. То есть послать кого-то с этим. А если сам этот человек пойдет и скажет, вот такой-то он не подходит, то это будет выглядеть двусмысленно, потому что он вроде как сам хотел посвататься, да, а тут пришел и заботу проявляет об этой семье, и пришел советовать. Хорошо? И поэтому он будет подвергнут чему? Будет подвергнут сомнению, окажется под подозрением. Дальше, следующий вопрос. Может ли вали, то есть опекун женщины, разрешить сразу нескольким людям посвататься к его дочери, например, но при этом... Каждый из этих нескольких он не знает про другого. Хорошо, этот говорит, я хочу прийти к вам посвататься, другого, он всем разрешает. Приходи, приходи, приходи. Да. Хорошо. То есть он как бы выбирает. Нет проблем. В таком случае нет проблемы. То есть если трое, например, посватались, проблем нет. Он из этих выбирает троих, кого он пожелает. Пример этого какой? Фатима бинт Кейс. Да, Фатима бинт Кейс, когда посватывается одновременно три сподвижника к ней, и она пришла к пророку алейхиссалям, чтобы попросить у него совета. И пророк алейхиссалям посоветовал ей остановить выбор на ком? На Усаме бин Зейде. На Усаме бин Зейде. Потом Шейх Усаймин указывает на одну важную вещь, которая касается вали, касается опекунов баракалуфейком. Опекун аль-вали, если кто-то к нему приходит, он обязан выбрать самого лучшего человека с точки зрения религии и с точки зрения нравственности. Это его ответственность. Он обязан. И он не должен спешить. Он должен поразмыслить, подумать. Потому что вопрос никяха, вопрос замужества, это непростой вопрос. Поэтому не нужно обманываться каким-то первым впечатлением. Тем, что поверхностно, внешне, вроде этот человек годится и подходит. Субханаллах, как часто это бывает? Не выясняют толком, не узнают, не обдумывают. Ну, вроде нормальный брат. И отдают замуж опекуны, а потом что? А потом начинаются проблемы. Поэтому это обязанность воли, обязанность опекуна выбрать самого лучшего по религии, по нравственности. Третий вопрос. Здесь затронутый. «Ля ясума аля сауми ахи». Нельзя вести торг поверх торга брата. Мы уже сами сказали, да, если кто-то торгуется с кем-то, и тот продавец склоняется, да, уже, чтобы продать ему, и вдруг кто-то вмешивается и перебивает эту сделку. Это запрещено, если только речь не идет о такой вещи, как музаяда. Что такое музаяда? Музаяда, ну, что-то вроде аукциона. Что-то вроде аукциона, когда человек говорит, дверь открыта, пожалуйста, все предлагайте свою цену. Вот кто сколько может дать, давайте мне цену. Один говорит столько, другой говорит... больше и так далее. Да, третий еще больше называет цену. Еще есть кто? Кто еще может дать больше? В данном случае это не будет что? Торгом поверх торга брата. Потому что здесь права одинаковые. И это согласно единодушному мнению ученых. Согласно иджма, это дозволено. И никто не говорит о том, что это харам. То есть, если выставлен товар для покупателей... И один говорит 100, другой говорит 120, третий говорит 150. Нет проблемы, если только продавец уже не склонился кому-то из них. Вот если ты увидел, что он склонился уже, что уже торг прекращен, что вот-вот он уже, что будет заключена сделка, он уже остановился на этом, что продавец, он склонился к заключению сделки с этим человеком, вот тут уже харам. Вот тут уже харам, когда остается только заключить им уже договор купли-продажи, и вдруг опять кто-то вмешивается, перебивает. В таком случае нельзя уже добавлять цену, и это будет уже из разряда недозволенного посягания, преступного посягания. А касается ли это такого договора, как аль-иджара? Что такое аль-иджара? Аренда. Да, в купле-продаже нельзя торговаться поверх торга брата, нельзя, ясно. А если это аренда, то есть если ты знаешь, что вот такой-то хочет арендовать какой-то дом или квартиру, и что хозяин квартиры уже что склонился к тому, чтобы ему арендовать, то же самое, нельзя идти к хозяину этого дома и говорить, я у тебя найму или сниму, арендую это помещение за большую цену. Дальше, следующий вопрос, который здесь, это слова о том, что нельзя жениться на женщине поверх ее тети, поверх, по отцу или по матери, об этом мы уже говорили. Следующий вопрос здесь. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Ля тасалиль мар'а», пусть не просит женщина, или «Ля тасалюль мар'а», можно «Ля тасали», «Ля тасаль» с сукуном, можно «Ля тасалю» с даммой, в первом случае это будет запрет. Во втором случае это будет что сообщение со смыслом запрета. Шейх Мусаймин говорит, конечно, рафа, то есть, когда это в имитном падеже в виде сообщения, это лучше, потому что соответствует тому, о чем мы с вами говорили до этого. Так, пусть не просит женщина развода для своей сестры, чтобы опрокинуть ее сосуд. Пусть выходит замуж, и поистине ей будет то, что предписал ей Аллах. Пример этого. Какая-то женщина, к ней посватались. Она говорит тому, который сватается, ничего, я согласна, в принципе, за тебя выйти замуж, только с каким условием, что ты своей жене дашь развод. Вот это вот харам, запрещено ей, потому что это неправедное посягание, беззаконное посягание. Хорошо, а если человек сказал, ну хорошо, ладно, дам, и женился на ней, должен ли он соблюдать это условие или не должен соблюдать это условие и давать развод своей жене? Нет, не требуется от него выполнения этого условия. Ну а если он не выполнит это условие, эта женщина имеет право, теперь которая вышла за него замуж, требовать для себя развода или нет? То есть требует ли она право расторгнуть брак, потому что не выполнено условие, или не имеет права на фаск, на расторжение брака? Как? Шейх Мусаймин говорит, здесь нужно уточнение. Если она, когда требовала это, говорила, разведись со своей женой, это условие, и он на ней женился, если она знала, что это харам, то она не имеет права, выйдя замуж за этого человека, требовать фасх, то есть расторжения брака. Потому что она знала, что это условие, оно шартун батиль, то есть несостоятельное, недействительное условие, и при этом его выдвигала. Она знала, что это такое условие, которое невыполнимо, которое не может быть выполнено. А вот если она не знала, что это нельзя, баракалуфикум, если она не знала, то в таком случае она... Да, может ли женщина, которая требовала развода для жены, требовать потом расторжения брака, если муж не выполнит это условие? Мы говорим, если она знала, что это харам, что это условие невыполнимое, это условие недействительное, тогда не имеет права требовать расторжения. А если она не знала, то в таком случае она выступает в роли некой обманутой. Некой обманутой. Почему он ей не сказал, ты знаешь, что это шарт запрещенный там, и так далее? Условия запрещенные. Она выступает в роли незнающей, которая обманута, поэтому она имеет право на фасх, имеет право на расторжение. А если женщина ставит условие, что человек не женится на другой? То есть она не говорит, разведись со своей женой. Она ставит условие, хорошо, я выйду за тебя замуж, но только ты не женишься на другой. Не возьмешь еще одну жену. Здесь есть разногласия среди улема. Но Шейх Мусаймин, его мнение, что да, что может ставить женщина такое условие, что это условие будет действительным, чтобы он не женился еще на одной поверх нее. А в чем разница между вот тем условием, когда женщина говорит, условие, что ты дай развод своей жене, потом за тебя выйду, и вот этим условием, когда женщина говорит, хорошо, выйду за тебя замуж, но ты не будешь жениться потом на другой. В чем разница? Разница, говорит Шейлю Самин, в том, что там уже какая-то женщина за ним замужем, и уже ее право уже обрело силу, и если требуешь развода для этой женщины, то тогда посягаешь на это право. Правильно? Это посягание на право беззаконное. А в вопросе, когда женщина говорит, ставит условие, что не женишься на другой, если женишься на мне, то вот здесь вот нет посягания на чье-то право. То есть с этим мужчиной не связано право какой-то женщины, да, пока в данном случае. Поэтому если он согласился, что он не женится, то значит, что мусульмане выполняют свои условия. То есть условия обретают силу, говорит Шейлю Самин. Ну хорошо, а если он все-таки решил жениться, тогда что делать? Что теперь все ему харам жениться, что ли? После этого. Не харам, но если он решит жениться на другой, то у нее есть право требовать развода, требовать расторжения брака. Потому что условия не выполнены, которые она поставила. В этом тонкость. Поэтому Аллаху алим, женщина захочет ли. Ну хорошо, даже если это условие, он согласился с ним. А потом решил жениться на ком-то еще. Захочет ли она требовать потом для себя развода и расторжения брака? Это под большим вопросом. Да? Хорошо. В словах пророка алейхиссалату вассалям «Аля хитбати ахи, аля сауми ахи» нельзя свататься поверх сватовства брата, нельзя торговаться поверх торга брата. Сказано потом, нельзя требовать, женщина не имеет права требовать развода для своей сестры. Почему так сказано? Не свататься поверх сватовства брата, не вести торг поверх торга брата, не требовать развода для своей сестры. Почему упоминает это сестра, брат? Здесь довод, говорит Шейлю Самин, на то, что человеку нужно выбирать вот такие вот слова, когда он к людям обращается, которые оказывают влияние на того, к кому ты обращаешься. Если ты говоришь, это твой брат, это твоя сестра, это же сильнее влияет на человека, верно? Вот поэтому следует, здесь довод на то, что следует подбирать такие слова, которые оказывают влияние на людей, когда ты к ним обращаешься. Почему? Какое здесь влияние? Потому что упоминается братство. Упоминается братство. А братство подразумевает что? Если твой брат, если твоя сестра, братство подразумевает что? Сочувствие, милосердие, отказ от посягания на права. Верно? Это братство. Хорошо. А может ли человек свататься поверх сватовства не мусульманина? Поверх сватовства кафира? Может или нет? Например, человек узнал, что какой-то христианин сватается какой-то христианке, да, например, насранец сватается какой-то насрания, а мусульмане тоже хотят посвататься к этой христианке. Как в таком случае? Шейх Ибн Самин говорит, если посмотреть на лагер, то есть на внешний вид самого этого слова, на внешнюю формулировку, сказано, свататься нельзя поверх сватовства брата. Если посмотреть на лагер, на очевидный смысл слова, то тогда можно сказать... Можно. Тогда, что вроде как можно сказать, что можно, если не мусульманин посватался, можно посвататься все равно, потому что он же не является твоим братом в религии, правильно? Это если посмотреть на лагер, на очевидный смысл слова. Но если посмотреть на то, что эта формулировка «твой брат» или «твоя сестра», да, «твой брат», если посмотреть на то, что эта формулировка, она применяется здесь, потому что в основном дела протекают между мусульманами в их среде. То есть с учетом наиболее вероятного положения. Это слово употреблено с учетом наиболее вероятного положения. Называется «аляль-галиб». То есть в основном, потому что эти вещи происходят... Мусульман в их среде, правильно? Шейх Ибн Самин говорит, потому что в основном аль-Гали в странах ислама, что там есть мусульмане только. Да, в основном так. Если вот так посмотреть, что ах, брат здесь, это слово употреблено просто потому, что в основном речь идет о мусульманах, то тогда, а не потому, что речь идет именно о мусульманах, то тогда мы скажем, что право насрани, право христианина в данном случае... Если это христианин, у которого есть договор с мусульманами, живет в мусульманской стране, зимма у него, да? Или, наоборот, мусульманин живет в их стране, у него есть договор. Или мусульманин въехал, христианин въехал в страну мусульман, и у него есть что? Предоставление ему безопасности. Мустамин. Он получил безопасность от мусульман. В таком случае его право, оно тоже что? Неприкосновенно. Его право тоже неприкосновенно, и мы скажем, нельзя. Нельзя свататься поверх его сватовства, там, вести торг поверх его торга. И это правильно. Вот это второе, оно правильно, говорится, что нельзя. Нельзя человеку свататься поверх сватовства не мусульманина, если у этого не мусульманина есть хак, если у него есть право. А потом, помимо того, что это его право, посягание на его право, что еще здесь, какая проблема? Что если мусульманин это сделает, посватается поверх сватовства какого-то христианина, да, какой-то христианки, какой-то не мусульманки, то это нанесет ущерб репутации ислама. Нанесет ущерб в глазах этих людей репутации ислама и вызовет у них ненависть к исламу и к людям ислама. А потом, говорит Шейх Аль-Усеймин, этот неверующий человек, где гарантия, что вот этот поступок мусульманина не заставит его посягнуть на этого мусульманина в один из дней или в одну из ночей, нападет на него и убьет из-за того, что он так поступил. Поэтому мы говорим, говорит Шейх Аль-Усеймин, мы говорим, что ограничение вот этим вот словом «брат» это уточнение или это описание словом «брат», это просто связано с тем, на чем оно основано. Основано на том, что бывает в основном, то есть на наибольшей вероятности. На наибольшей вероятности. А так вообще, даже если не мусульманин, и у него есть право, как это, муагад, или зимми, или мустаман, да, то есть тот, у кого есть гарантия безопасности, он живет в мусульманском государстве. Или между ними и мусульманами есть договор. Или он получил, что въехал в мусульманскую страну под гарантию безопасности, у него есть хак, поэтому нельзя посягать на него, говорит Шейх Аль-Усеймин. То же самое мы скажем по поводу развода сестры, требования развода для женщины. Например, какой-то мусульманин женат на какой-то христианке и посватался к мусульманке. Она говорит, хорошо, я согласна, но при условии, что ты вот этой своей жене христианке дашь развод. Тоже что мы скажем? Харам для нее, запрещено для нее это делать. Дальше, в словах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, фа инна ма ла ма катаба Аллаху лаха, поистине для нее будет то, что предписал ей Аллах. Здесь, вот в этой фразе, ей будет и так то, что предопределил, предписал ей Аллах. В этой фразе убеждение для души. Убеждение душ. То есть, почему так? Почему нужно выполнить это? Что если душа, она в каком-то запрете убеждена, понимает, почему убеждена в этом, то тогда ей, этой душе, легче принять данный запрет и подчиниться ему. В словах здесь, пусть не требует развода для своей сестры, чтобы прокинуть то, что в ее сосуде, здесь указание, говорит Шейх Аль-Усеймин, на то, что муж обязан содержать свою жену. Литактафия мафии сахфатига, чтобы прокинуть то, что в ее сосуде. Потому что если он даст развод своей жене, то она останется без чего? Без содержания, без пропитания. Да? То здесь указание на обязанность мужа содержать свою жену. Следующая глава назвал ее Нову Рахмалу Таля Баб Тахрим Никах Иль Мухрим Макарагату Хитватихи. Глава о запрете для человека в состоянии храма жениться и нежелательности сватовства для него, говорит Ан-Навови. Он говорит, что нежелательно свататься. Но правильно, что свататься тоже, что харам. Не только жениться харам для человека в состоянии храма, но и свататься тоже запрещено. Здесь в хадисах этой главы сообщается, что пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал, что мухрим, то есть человек в состоянии храма, он не может жениться и не может выдавать замуж, и не может свататься. А потом мусли приводит еще другие хадисы, и как бы получается, вот из этих хадисов вычленяется наличие, или выясняется наличие в этом вопросе некого разногласия, с какой точки зрения, С той точки зрения, что передан хадис, что пророк, алейхиссалату вассалям, женился на Маймуне, радиаллаху анха, находясь в состоянии ихрама. И другой хадис, в котором передается, что пророк сам женился на ней, на Маймуне, когда уже не был в состоянии ихрама. И когда он не был в состоянии ихрама, когда он был халяль. Такой хадис есть, и такой хадис есть. И отсюда изошло, что возникло разногласие. Вроде есть хадис, что он женился на Маймуне в состоянии храма. Другой хадис есть, что не женился на ней. Когда женился, не был в состоянии храма. Отсюда возникло разногласие среди уляма по этой причине в данном вопросе. То есть в вопросе никях аль мухрим. В вопросе женить бы кого? Мухрима. Кто это мухрим? Кто это мухрим? Человек в состоянии храма. Ан-Науви говорит, что Малик, Шафии, Ахмад и большинство уляма из числа сподвижников, и те, которые после них, они говорили о том, что нельзя, что запрещено и недействительным является никах человека в состоянии храма, и они опираются на те хадисы, которые приводятся в этой главе. Мнение Абу Ханифы и куфийской школы. Абу Ханифа, он где жил? В Куфе, да, он жил в Куфе, поэтому куфийская школа, говорят про эту школу фикха, они говорят, что никах человека в храме, он будет действительным, и опираются на хадис Ибн Аббаса о том, что пророк Сусын женился на Маймуне, находясь в состоянии храма. Но с кем истина, на чьей стороне? Истина на стороне ученых, которые говорят, что нельзя, что запрещено, что это харам человеку в храме жениться. А как же хадис Ибн Аббаса по поводу женитьбы пророка Сусым на Маймуне? Отвечают уляма, они говорят, сразу дают ответы, наиболее правильный ответ, наиболее правильный из этих ответов, что на самом деле пророк Сусым женился на Маймуне, когда он был халяль, то есть когда он не был в храме, он не был в храме, он не был харам, не был мухрим, он был халяль, он был мухиль. И так передали большинство сподвижников, что пророк женился на Маймуне, когда он не был мухримом. Только передано от Ибн Аббаса одного, что якобы пророк был в состоянии храма, когда женился на Маймуне. Но сама Маймуна, радиаллаху анха, она передала хадис, что пророк был халяль, и она была халяль. То есть они оба не были в храме. Абу Рафи, радиаллаху анха, он передал хадис, что он был послом пророка Сусалям к Маймуне, и что пророк Сусалям не был в храме, что он был халяль. А они лучше знают эту историю, потому что они ее непосредственные участники. Она с ними связана, эта история. А Ибн Аббас, радиаллаху анху, он непосредственно не принимал в этом участие. Поэтому мы говорим, тут путаница, ошибка со стороны самого кого? Ибн Аббаса в данном случае, тем более, что он был тогда еще маленьким. Когда это случилось, ему было что-то около 7 лет. Поэтому что-то мог понять, что неверно. А те, которые передали о том, что пророк Сусын был халяль и не был в храме, они, конечно, точнее в передаче, во-первых, в данном случае, и их больше. И их больше. Ясно, иншаллах? Машаллах. В хадисах сказано, мы сейчас будем читать с вами хадисы, что нельзя жениться, заключать брачный договор, и нельзя выдавать замуж. Ля юнки. Нельзя выдавать замуж. То есть, что такое нельзя выдавать замуж? О чем идет речь? Что нельзя быть вали, нельзя быть опекуном и выдавать замуж какую-то женщину, даже если она не в храме, и муж не в храме, но вали в храме. Не имеет права. Виляя. Это уиляя. Уиляя в состоянии храма запрещен. Также, когда сказано, нельзя выдавать замуж, имеется в виду не только уиляя, не только опекунство непосредственно, но и такая вещь, как уикаля. То есть, уикаля – это что такое поручительство. Когда и муж не в храме, и жена не в храме, и вали опекун не в храме, но вакиль, поручитель, которому поручено выступить представителем вали, например, он в храме. Тоже нельзя. Ясно или нет? Машалла. Хорошо. Опекуну нельзя выдавать свою подопечную, если он в храме. Касается ли это виляя хасса или виляя амма? Касается ли это виляя хасса или
касается это уиляя амма или того и другого. Потом прослушайте то, что пропустили, потому что вся суть в этом объяснении была короткой. Что я говорю? Да. Что такое уиляя хаса, уиляя амма? Уиляя хаса – это опекунство частное, то есть когда отец там или брат, там дедушка выдает свой подопечного. Это частное опекунство, опекун для своей подопечной. А если еще уиляя амма – общее опекунство, когда правитель, верховный правитель или его представитель выдает замуж. Он является волей для нее. Например, нет у кого-то женщины воли, нет опекуна, нет отца, там, родственников, нет со стороны отца. И тогда правитель выдает ее замуж. Вот этот запрет быть вали опекуном касается ситуации, когда ты вали частный, опекун частный, там для дочери своей там, или еще для кого-то, или когда ты правитель, который, верховный правитель, который имеет что вот такое общее опекунство, общее вот такое право. И того, и другого случая, более правильно, что это касается и уиляя амма, то есть правителя, кадыя там, и касается, что и частного опекунства, частного уиляя также. И говорит Аннаву Рахима Таля, знай, что запрет на женитьбу никях. И на то, чтобы женить, выдавать замуж кого-то, да, в состоянии ихрама, этот запрет, он нахью тахрим, то есть запрет какой строгий, то есть харам. И если кто-то заключил брачный договор, и он при этом мухрим, он в ихраме, и он в ихраме, будь то муж в храме, да, или жена, которая в храме, или вали, хоть это будет общее уиляя, общее опекунство, или частное опекунство, кто-то в храме никях будет недействительным, никях будет батыль. Никях будет батыль при всех этих случаях, говорит Ан-Навви рахималлаху тааля. Даже если, смотрите, он говорит, смотрите, даже если оба супруга не в храме, вали не в храме, мухиль, но вали или муж поручили какому-то человеку быть своим вакилем, своим уполномоченным представителем при заключении брачного договора, а этот уполномоченный, он в состоянии храма, тоже брак считается несостоявшимся. Договор не считается действительным. Ясно? Хамдулина. Что касается хадисов, 1409 хадис говорит имам Муслим, икрау. Читайте.
أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
Итак, говорит имам Муслим, рахмаху Аллах тааля, хаддасана Яхья ибн Яхья, расслам Яхья ибн Яхья, قال который сказал, قال رسول الله مالك برчу مالك عن نافع نافع مولى بن عمر عن نبيه بن وهب عن نبيه بن وهب نبيه بن وهب الحجبي نبيه بن وهب الحجبي الحجبي المكة المدني ونمر 126 году أن عمر بن عبيد الله أراد يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير. Итак, نبيه بن وهب сообщает, что عمر بن عبيد الله захотел женить Тальху бну Умара на дочери Шейба бну Джубейра. Фарсала иля Абан бну Усман. И послал человека к Абану бну Усману. Абан бну Усман это кто? Это сын Усмана бну Афана, ради Аллаху ан. Так послал человека к Абану, сыну Усмана, Яхдуру Залик, чтобы он присутствовал при этом никяхе, то есть чтобы он выступил в качестве там вали, да? Ваху амируль хадж, а он был амиром в хадже. Вы знаете, правители, они назначали кого?
амира для хаджа, руководителя хаджа, и вот он был как бы уполномоченным правителем, Абан Усман, амиром хаджа. Факаля Абан, и Абан сказал, самиат Усман абн Аффан, якул, я слышал, что Усман абн Аффан говорил, каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, ля янкиху аль-мухрим, валя юнких, или валя юнках, валя яхтуб, не может жениться человек в храме. И не может женить, то есть замуж выдать подопечную, не может. И не может, нельзя его самого женить, нельзя. Женщина, например, ее женит, опекун выдает ее замуж. Да нельзя самого его выдать замуж. Валя яхтуб. Валя яхтуб. И нельзя свататься. Итак, что упомянуто здесь? Ля янкихуль мухрим. Не имеет права мухрим заключать никях. Валя юнких. И не может заключать никях, то есть выступать человеком, который заключает никях, да, как вали. Или валя юнках, то есть состояние храма, за него нельзя заключать никях, если эта женщина, например, за нее опекун, да, заключает брачный договор. Валя яхтуб, и нельзя свататься ему. Итак, мухрим, человек в состоянии храма, что для него запрещено? Первое, хитба, сватовство, свататься харам. Жениться, второе, нельзя, харам. Женить, или вернее, замуж выдавать, женить кого-то на своей подопечной, что? Харам. Нельзя. Что касается хадиса о том, что якобы пророк, алейхиссалату вассалям, женился на Маймуне, будучи в состоянии храма, то мы сказали, это ошибка со стороны кого? Ибн Аббаса. А верным является то, что передано от самой Маймуны, которая сказала, «Тазавваджани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям», «Ва халяль, женился на мне посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям», когда он был халяль, то есть когда он не был в храме. Маймуна, она лучше знает о своей ситуации. Пророк, алейхиссалату вассалям, женился на ней, как сообщается в хадисе, в Сарифе. Сарифе – это место на расстоянии скольких-то там миль от Мекки. Хорошо. Женился на ней пророк, алейхиссалату вассалям, в Сарифе. И он не был в храме. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит, известно, что Всевышний Аллах сказал по поводу человека в храме. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. А тот, кто вознамерился совершить в эти месяцы, месяцы хаджа, совершить хадж, فَلَا رَفَس, то не дозволено ему рафас, фусук и джидаль в хаджа. Фусук – это нечестие, джидаль – это споры, если только там не отстаивание истины ради Аллаха Субхану Тааля. Да, это другой вопрос. Фусук и джидаль – понятно. Что такое рафас? Рафас – это запрещенный в хадже во время храма, это джима, то есть это совокупление и мукаддиматуль джима, и то, что предшествует совокуплению. Там, когда... То, что предшествует совокуплению, когда говорит... Муж говорит жене, женщине какие-то такие слова, которые предшествуют, да, половой близости. Так в аяте сказано рафас, то есть это джима и то, что предшествует джима. Акду никах, брачный договор не упомянут в аяте. Сам брачный договор не упомянут здесь. И брачный договор – это не джима, это не совокупление, правильно? И это не из вещей, которые предшествуют совокуплению тоже. Но брачный договор – это то, посредством чего совокупление становится халяль, становится дозволенным. Поэтому запретил пророк, алейхиссалату вассалям, это и сказал, «Ля янкихуль мухрим, валя юнках, не может жениться мухрим». И нельзя его женить или там выдать замуж, или он сам не может женить кого-то, выдавать замуж. То есть сам не женится, и женщина, ее не выдают замуж. И версия другая, ля юнких, не может женить, то есть не может заключить договор для другого, не может заключить договор для другого. Поэтому, если человек является, находится в состоянии храма, то ему запрещено жениться и запрещено ему запрещено жениться, если даже тот, на ком он женится, женщина, она находится в состоянии халяль, она не в храме. Понятно ли? И ее вали тоже не в храме. Но он в храме. Тогда жениться запрещено. Если он сам не в храме, сам халяль, и решил жениться на женщине, которая в храме, то тогда что? Запрещено ему. Хоть сам муж, он что не в храме, и вали тоже не в храме, но жена в храме, тоже нельзя жениться. Хорошо, если человек хочет жениться на женщине, которая не в храме, она мухиль. И он сам не в храме, он тоже мухиль. Но вали, опекун, он в храме, тоже запрещено. Человек, который в храме, он и не женит, он и не женится, и его нельзя женить или замуж отдавать, да, нельзя. Слава Богу, алейсалату ва саляму, яхтуб, и пусть не сватается. Пусть не сватается, то есть не сватается к женщине, ля хитба, сватовство к женщине. Почему нельзя свататься тоже? Потому что в этом защита, предостережение, да, от чего? От совершения вот этой запретной в храме вещи, одной из запрещенных в храме вещей, а это что? Совокупление и так далее. Вот запрещение сватовства – это преграждение пути для этого всего. Дальше Ибн Усаймин говорит, тот, который написал заглавие вот к этой главе, а это не имам Муслим, мы говорим с вами, да, в данном случае это Новый Рахим Уталя, он говорит запрещенность никяха и нежелательность сватовства. Но правильно говорит Ибн Усаймин, что сватовство, оно харам, оно тоже является запрещенным, что нельзя человеку в храме свататься, потому что на самом деле нет разницы. Один и тот же хадис, в котором сказано, это нельзя, это нельзя, это нельзя, почему проводится разница, говорится, то харам, а это просто нежелательно. Хадис один и тот же, контекст один и тот же, поэтому где довод на проведение различия в хукме, в суждении? До каких пор длится вот этот запрет? Ответ: запрет длится, согласно мнению большинства уляма, джумгур уляма, до вторичного выхода, полного выхода из храма. Выход из храма бывает двух видов. Первичный – это когда все дозволено, кроме женщин. Да, второй полный, уже после тавафа или ифада, когда что? И женщины тоже становятся для человека дозволенными. Так вот, до какого выхода из храма? Первично или вторично длится запрет на брак и на сватовство? Большинство уляма говорит до полного выхода из храма. Есть уляма, которые говорят до первичного выхода из храма. Поэтому, если человек уже бросил камушки джемарат, там побрил голову, ну, и до того, как совершил таваф еще, ифада, женился, его никак действительно не действителен. Если брать мнение большинства уляма, то никак его не действительно. А если брать второе мнение, тогда он будет действительным. Хорошо, если предположить, что человек в состоянии храма все-таки женился и заключил брачный договор. Хуком этого брачного договора. Шейх Усаймин говорит, акт, то есть брачный договор, будет недействительным. Он будет недействительным. Почему он будет недействительным? Потому что здесь запрет касается непосредственно самой этой вещи. Это очень важное правило. Носить шелк можно мужчине? Шелковую одежду. Нельзя, если он не болеет какими-то особыми болезнями. Так что приходится шелк ему надеть. Запрещено. Хорошо. Человек совершал намаз и надел шелковую одежду. Намаз действителен? А? Намаз действителен. Почему действительно, если он закрыл аврат тем, что запрещено? Выполнил условия намаза тем, что запрещено. Мы говорим, потому что грех в данном случае, запрет, он не касается самого намаза. Поэтому намаз действителен. Это касается чего-то. Да, на человеке грех, что он носит одежду шелковую, но это запрет не касается самого намаза, его сути. Поэтому намаз будет действительным. Когда же запрет касается самой сути чего-то, то эта вещь будет недействительной. Здесь запрещен сам никах человеку, который в храме. Поэтому сам никах, поскольку запрет касается его самого, он будет поэтому недействительным. Понятно или нет? Это очень важное правило. «Ман гийюн ангу лизатихи ля ясих». Это правило. То, что является запрещенным само по себе, оно будет недействительным. Потому что если кто-то скажет, что это действительно, то в этом будет противодействие Всевышнему Аллаху. Поэтому для себя запомни, как говорят, заруби на носу, да, это правило, запомни все, что запрещено, лизатихи, то есть из-за самой этой вещи, а это будет недействительным. Потому что законодатель Шари, он говорит тебе, не делай. А ты делаешь, и еще и хочешь утвердить то, что ты сделал, в качестве чего-то правомочного. Это, конечно, будет что противодействие Аллаху и его посланнику, прямое, поэтому будет недействительным. Понятно или нет? Хорошо, кто-то скажет, а зигар? А зигар? А как же зигар? Что такое зигар? Что это зигар? Кто знает? А. Да, человек говорит своей жене, ты для меня все харам, как моя мать, как хребет моей матери там, или сестры. Да? Это скверные слова, порицаемые. Человек не имеет права прикасаться потом к этой женщине, к своей жене, до тех пор, пока не принесет соответствующее искупление. Да, это не наша тема. Но кто-то скажет, вы говорите, если вещь запрещена сама по себе, то она недействительна. Как же зигар? Зигар, он запрещен, но несмотря на это, вытекают из этого хукмы. Вытекают хукмы. То есть, если человек, он совершил зигар, мы говорим, не приближайся к своей жене, пока не принесешь искупление. Если эта вещь вообще запрещена, она должна быть недействительна. Почему вытекают тогда хукмы из этого? Почему говорится, нельзя приближаться, пока не сделаешь, не принесешь искупление? Шейх ибн Усаймин говорит, потому что зигар, он весь целиком, всегда вещь запрещенная и порицаемая. Не бывает зигара действительного или недействительного. Чтобы сказать действительно или недействительно. Понятно или нет? Зигар, он запрещенный, харам и порицаемый, мункар всегда. Так же, как зина прелюбодеяния. Прелюбодеяние бывает действительным и недействительным. Не бывает, хорошо? Зина вытекает из зина хад, то есть шариатское миронаказание. Казв, то есть обвинение какой-то женщины или мужчины целомудренного в прелюбодеянии. За это есть наказание обвинителю? Да, есть. Казв запрещен? Да, запрещен. Но при этом вытекает из него что? Хукма. Это наказание для того, кто без права обвинил его без оснований и так далее. Поэтому, когда мы говорим про что-то, оно недействительно, потому что запрет касается самой этой вещи, мы говорим о каких вещах? Так, это правило касается каких вещей? Таких вещей, которые бывают либо действительными, либо недействительными. Понятно ли? Поэтому говорим, когда запрет касается самой этой вещи, тогда эта вещь будет недействительна. Относится к самой этой вещи запрет, запрет будет, то вещь будет недействительна. Потому что эта вещь может быть действительно недействительна. А зигар, он всегда недействительный. Он, вернее, всегда что? Запрещенный. Понятно или нет? И если какая-то вещь, которая была дозволена и запрещенной, выполнена в каком-то виде, который запрещен, то тогда эта вещь будет фасид, будет недействительной. Вы поняли или не поняли? Точно? Дальше, следующая версия этого хадиса, говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля. Хадис Мухаммад Абубакр аль-Мукаддами, который сказал хадис Ахмад ибн Зейд ан Аюб. Аюб здесь Аюб ибн Аби Тамим, Сахтияни, ан-Нафи, который сказал хадис ибн Убей ибн Вахб, сообщил мне, рассказал мне ибн Убей ибн Вахб, который сказал: «Ба'асани Умар ибн Убейдилля ибн Ма'мар». Отправил меня Умар ибн Убейдилля ибн Ма'мар. Смотрите, здесь уже Нубей ибн Вахб, там он не сообщает, что это он сам пошел. Да? Кабан ибн Усман. А здесь он говорит, меня отправил Умар ибн Убейдилля ибн Ма'мар. وَكَانَ يَخْتُبُ بِنْتَ شَيْبَ بْنِ عُسْمَانَ عَلَى إِبْنِهِ. Он хотел посватать дочь Шейба ибн Усмана за своего сына. فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ ابْنِ عُسْمَانَ. И отправил меня к Абану ибн Усману. وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ. А он был руководителем сезона хаджа в том году. Да? فَقَالَ. И тот ответил, то есть кто, тот, кому он послал его, Абан ибн Усман, сказал: «Аля ураху арабия! Аля ураху арабия! Иннал мухима ла янкиху ва ла юнких! Ахбарана бизалика Усмана ар-Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». То есть Абан ибн Усман сказал: «Аля ураху арабия! Что такое? Считать ли мне его бедуином?» Кого? Того, который отправил с этой миссии, да, хотел посватать со своего сына, там, эту девушку. Считать ли мне его бедуином? Мухрим, человек в состоянии храма, он и не женится, и не может выдать замуж, и женить не может, да, кого-то на своей подопечной. Ахбарана бизалика Усман, нам об этом сообщил Усман, халиф, радиаллаху та'ала, ар-расулилля, саллаллаху алейхи ва саллям, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему он говорит, мне его считать бедуином, что ли? Почему? Потому что бедуины, как правило, они не имели знания религиозного, где-то далеко жили. Аллах Субхану Тааля поэтому говорит, аль-араба шадду куфрам ва нифака. Бедуины, они сильнее по неверию, по лицемерию. Аджидару алля я'ламу худуда ма анзал Аллах ва расули. И они ближе к тому, чтобы не знать границы того, что не спаслал Аллах своему посланнику. Аля ураху арабия. Считать ли мне его бедуином? Шейх Мусаймин говорит, потому что бедуины, они ближе к тому, чтобы не знать границ того, что не спослан Аллах, его посланнику. Следующая версия этого хадиса 1409-го. Говорит имам Муслим, хадисан Абу Хасан аль-Мисмай, рассказал мне Абу Хасан аль-Мисмай, Марик бин Абдул-Вахид, который сказал, хадисан Абдул-Аля, рассказал Абдул-Аля, Абдул-Аля бин Абдул-Аля. Хапер, вот из нас, дальше Муслим говорит, у хадисан Абу-Хаттаб Зияд бин Яхья, рассказал Абу-Хаттаб Зияд бин Яхья. Хасан аль-Басри, который сказал, хадасна Мухаммад бин Сава, рассказал нам Мухаммад бин Сава, Садус аль-Басри, каля джами, они вдвоем сказали, хадасана Саид, рассказал нам Саид, Саид бин Аби Аруба, Саид бин Аби Аруба, Мехран, ан Матар, от Матара, Матар, Матар аль-Варрах, Матар аль-Варрах, передача, у которого есть некая слабость, у него есть слабость, поэтому сказано, ва Яля бин Хакима, также от Яля бин Хакима, поэтому Муслим сочетает с кем его? Этого Матара Аль-Варрака сочетает с Яля бин Хакимом Аль-Басри, надежным передатчиком. Ан-Нафи, от Нафи, Ан-Нубей бин Вахб, от Нубейба бин Вахба, Ан-Абана бин Усмана, от Абана бин Усмана, Ан-Усман бин Афана, от Усмана бин Афана. Это все хадис 1409 от кого? От Усмана бин Афана. Ан-Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ла янкиху аль-мухрим, ва ла юнкиху, ва ла яхтуб». Человек в состоянии храма не женится и не женит, и не выдает замуж, то есть не выступает как вари, валя яхтуб, и не сватается. Дальше, следующая версия, говорит вам Муслим, хаддасна вакр бин шейба, траслан вакр бин шейба, уамр бин нахид, и амр бин нахид, и зуэйр бин харб, джамиян ан ибн уйна, все они от ибн уйна, каля зуэйр, зуэйр сказал, хаддасна суфьян бин уйна, расклам суфьян бин уйна, ан аюб бин муса, от аюба бин муса, аюб бин муса, алюмовый. عن نبيه بن وهب نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أبان بن عثمان عن عثمان عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم который передал хадис, который он доводил до пророка алейхиссалату вассалям. يبلغ به, мы сказали, одна из формулировок чего, указание на то, что хадис марфу, то есть от пророка صلى الله عليه وسلم, да? يبلغ يرفعه, помните, разные формулировки употребляют передатчики, чтобы передать, что хадис от пророка صلى الله عليه وسلم. Каль, он сказал, аль-мухриму ля янкиху ля яхтуб. Человек в состоянии храма не женится и не сватается. Дальше говорит имам Муслим, хадасан Абдул-Малик бин Шуайб бин Лейс. Рассказал Абдул-Малик бин Шуайб бин Лейс, который сказал, хадасан Абу Абир, сказал мне мой отец, ан-джадди, от моего деда. Его деда это кто? Лейс бин Саад, да? Который сказал, хадасан Халид бин Язид. Рассказал мне Халид бин Язид. Халид бин Язид, саксаки, мисри, который сказал, хаддасан Саид бин Аби Хилаль. Рассказал мне Саид бин Аби Хилаль. Саид бин Аби Хилаль, лейси аль-мисри, ан-Нубейх бин Вахба, Нубейх бин Вахба. Анна Умара бна Убейди ля бна Маамар. Что Умар бна Убейди ля бна Маамар. Арада айюнкиха бнаху Талихата бинта Шейбата бни Джубейр филь хадж. Что Убейду ля бна Маамар, Умар бна Убейду ля бна Маамар захотел женить своего сына Тальху на дочери Шейба бну Джубейра в хадж. Смотрите, где-то Шейба бну... Вы обратили внимание, в предыдущей версии, как названа эта женщина, за которую он хотел отдать замуж? Вспоминайте. В начале. Джубейр, да? Потом, в некоторых местах там сказано Бни Усман. Хорошо, Шейба Бни Усман. Почему? На самом деле он Шейба бин Джубейр бин Усман. Просто иногда к деду относят напрямую, хорошо, иногда к кому? К отцу. Поэтому противоречия между версиями нет на самом деле. Где мы были? Какая версия была?
Последняя.
Последняя, хорошо. Да, да, да. Там, где он захотел, да, Арада Юнких, что захотел Умар бин Убейдилля бин Маамар женить своего сына Тальху на бинт Шейба бин Джубейр, на дочери Шейба бин Джубейра в хаджа. Ва Абан бин Усман йаума дина миру хадж. Абан бин Усман в то время был амиром хаджа. Фарсала иля Абан, и он отправил к Абану, человека, то есть, инни кадарату анункиха Тальхата ибн Умар. Я хочу женить Тальху ибн Умара. Фаухиббу антахдура зальки. Я хочу, чтобы ты присутствовал при этом. Факаля льва Абан, и сказал ему Абан, аля урака иракиян джафия, что не считать ли мне тебя неотесанным, черствым иракцем? Здесь сказано иракцем. Почему так? Либо некоторые уляма говорят, на самом деле он сказал о араби, считать себя бедуином, но просто кто-то из передатчиков ошибся и сказал считать иракцем. Но другие говорят, нет, иракцем тоже, потому что, что иракцем тоже во многом тогда было свойственно противоречие в каких-то вопросах сунне. Или, может быть, имеется в виду, что он был на мнении, которое тогда господствовало у иракцев, что человек в храме может жениться. Хорошо? Поэтому он и говорит, считайте мне тебя иракиян джафиян, то есть таким черствым, неотесанным, не имеющим знания иракцем, противоречащим, не знающим сунну. Инни самиту Усмана ибн Аффан якул, я слышал, что Усман ибн Аффан говорил, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم محرم человек в состоянии храма не может заключать никах. Обратите внимание, вот в этом хадисе, в предыдущих хадисах, на прошлом уроке употребляются некие фразы вот такие. Помните, когда сказал Али кому ибн Аббасу, сказал ему инна каруджуль таи, ты человек, который заблудился в этом вопросе, то есть, да, заблудился, или что считать меня его бедуином, или считать меня тебя там черствым иракцем, да? Для чего используются подобные фразы? Салеф их использовали для чего? Использовали, когда было какое-то противоречие сунне со стороны какого-то человека, или невежество в отношении сунны, и они употребляют эти фразы в качестве какой-то отстраски для них, чтобы остановить людей, да, чтобы они этого не делали. Дальше следующий хадис 1410 уже говорит имам Муслим хаддасана Абу Бакр ибн Абу Шейба расслана Абу Бакр ибн Абу Шейба ибн Нумейр ва Исхак аль-Ханзали, а также ибн Нумейр Мухаммад ибн Абдилла ибн Нумейр Исхак аль-Ханзали, то есть Исхак ибн Рахвейхи, да, джамиана ибн Уейна, все они от ибн Уейна, Суфьян ибн Уейна, каля ибн Нумейр, ибн Нумейр сказал хаддасана Суфьян ибн Уейна, рассказал Суфьян ибн Уейна, Амр ибн Динара, Амр ибн Динара аль-Макки, ана би Шааса, от Абу Шааса. Абу Шааса, как его звали? Как его имя? Джабир бну Зейд. Джабир бну Зейд, запомните. Джабир бну Зейд, Абу Шааса, аль-Басри. Анна бна Аббас ахбару, что ибн Аббас сообщил ему. Итак, этот хадис уже от кого? От ибн Аббаса. Анна набия саллаллаху алейхи ва саллям тазаваджа маймуната ва хуа мухрим, который сообщил ему, что пророк алейхиссалату вассалям женился на Маймуне, когда был в состоянии храма. Зад ибн Нумейр, ибн Нумейр добавил, фахаддасту бихи Зухрия факали. Я рассказал этот хадис Зухрия. А он сказал, ахбарани Язид ибн Аль-Асам. А мне рассказал Язид ибн Аль-Асам. Язид ибн Аль-Асам, Аль-Амири, говорят, что он видел пророка алейхиссалату вассалям, но это недостоверно. Но так или иначе, это надежный передатчик. Язид ибн Аль-Асам, он был сыном сестры Маймуны. То есть он и ибн Аббас были сыновьями двух сестер. Хорошо? И вот ибн Шихаб говорит, что ему сообщил Язид ибн Аль-Асам, что пророк сам женился на ней, когда он был халяль, когда он не был в храме. То есть здесь налицо, что ошибка со стороны Абдулла ибн Аббаса, ради Аллаху тааля анхума, здесь путаница произошла у него. Он был тогда еще маленький, мы сказали, когда это событие произошло. Ему было что-то около 7 лет. И это указывает на что? На важную вещь, что даже сиха, некий надежный передатчик, иногда редко может что ошибаться. Иногда может ошибаться. Ибн Самин говорит, автор, ну или давайте дальше мы возьмем вторая версия этого хадиса, имам Муслим говорит, хадис на Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, который сказал, ахбарана Дауд ибн Абдурахман, сообщил на Дауд ибн Абдурахман, аль-Макки, аль-Аттар, ан Амр ибн Динар, Амр ибн Иран, Джабир ибн Зейд, Аби Шааса, Джабир ибн Зейд, Аби Шааса, ан ибн Аббас, ибн Аббас, ан Нукал, что он сказал, ты заводжа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям маймуна, ва хуа мухрим. Женился посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям на Маймуне в то время, когда был в состоянии храма. И сразу хадис приводит Муслим 1411, который опровергает вот то, что здесь говорит ибн Аббас. Говорит Муслим хаддасана Абу Бакр ибн Аби Шейба, рассказал Абу Бакр ибн Аби Шейба, который сказал хаддасана Яхья ибн Адам, рассказал им Яхья ибн Адам, الكوفي который сказал المقري который сказал حدثنا جرير بن حازم رسكال جرير بن حازم جرير بن حازم البصري который сказал حدثنا ابو فزار رسكال ابو فزار ابو فزار звали راشد بن كيسان ابو فزار راشد بن كيسان عن يزيد بن الاصم ات يزيد بن الاصم يزيد بن الاصم بارك الله فيكم يزيد بن الاصم сказали с вами العامري его мать это Барза бинт аль-Харис она сестра Маймуны Он говорит, «Хаддасатни Маймунату бинтуль-Харис». Рассказала мне Маймуна бинтуль-Харис. Жена пророка, саллаллаху салям, аль-Амири, аль-Хиляли, я умерла в 51 году хиджра. Она, получается, тетя кого? Язида бну ля-Сомма, да? «Анна Расуляллахи, саллаллаху алейху салям, тазавваджаха ва ува халяль». Что посланник Аллаха, саллаллаху алейху салям, женился на ней в то время, когда был халяль, то есть не был в храме. «Халь ва канат халяти». И он говорит, то есть кто говорит, Язид бин аль-Асам, она была моей тетей, то есть сестрой моей матери. У Ахалят ибн Аббаса, также она была тетей ибн Аббаса. То есть это все сестры были. И Маймуна, и мать ибн Аббаса, и мать, кого? Язида бин аль-Асам, они все были сестры. И он говорит, она была моей тетей Маймуна и тетей Ибн Аббаса. И Маймуна рассказала ему, что Пророк Сусым не был в храме, когда женился на ней, и это правильно. Пророк Сусым женился на ней, когда был где, мы сказали? В каком месте произошло это? Сариф. И он был халяль, он не женился на ней, будучи в храме. Она, Маймуна, сама участница этой истории, она касается она, этой истории непосредственно нее, поэтому она лучше знает. И Абу Дауда приводится тоже версия, говорит Маймуна, женился на мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ва нахну халяля, и мы оба были халяль, в Сарифе. Ибн Усаймин говорит, это вот завершающие его слова, что автор, да смеется над ним Аллах, привел хадис Маймуны после хадиса Усмана ибн Аффана, как бы указывая на то, что да, этот хукм общий о запрете для человека в храме жениться, возможно, есть исключение для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом, потому что он женился, как передает Абдулла ибн Аббас, в состоянии ихрама. И для пророка, алейхиссалату ва саллям, в вопросе никяха некоторые вещи, которые связаны с никяхом, для него были, что дозволено из того, что запрещено для других. Но правильно и верно, что Ибн Аббас, он ошибся в этом вопросе, и что пророк, алейхиссалату ва саллям, женился на Маймуне, будучи халяль, то есть не в храме, как она сама сказала об этом, что Пророк Сусым женился на ней, будучи халяль, а также об этом передал Абу Рафия. Он был сефир, то есть посланцем между Маймуной и посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он тоже сказал, что Пророк Сусым женился на ней, когда был халяль, то есть не был в храме. Ибн Усаймин чем объясняет эту ошибку Ибн Аббаса? Он говорит, наверное, Ибн Аббас узнал о том, что Пророк Сусым женился на Маймуне, когда Пророк Сусым уже был в храме. И подумал, что Пророк Сусым женился на ней в состоянии храма. Вот так вот можно объединить доводы. То есть Ибн Аббас, он не знал, что Пророк, алейхиссалату вассалям, женился на Маймуне еще когда был халялем. А узнал об этом только когда он уже вступил в храм и подумал, что он женился, будучи в храме. В общем, подытоживая то, что было сказано, мы скажем, что саваб или правильное, верное. Мнение верно, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям женился на Маймуне, да будет доволен Аллах, когда был мухиль, то есть не был в храме. Почему? Во-первых, потому что она сама рассказала об этом. Во-вторых, потому что об этом рассказал тот, кто был посланцем между ней и пророком, алейхиссалату ва саллям. А это кто? Абу Рафи, машаллах. А что касается хадиса ибн Аббаса, то можно какой-то дать ответ, что до него дошла весть о том, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям женился. Когда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям уже был в храме, хотя он женился еще, когда не был в храме. Это что касается данной главы сегодняшнего урока. Вабиллахи тауфик, саллаллаху алейхи ва саллям, ва наби Мухаммад, ва аля алихи ва саллям. Ва ахиру дауана, альхамдулиллахи, раббиль алямин.